8 часов 38 минут, четверг, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Сейчас расскажем, ребят. Ну, сейчас. Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко. Доброе программа. Утро.
Рассказывай, давайте.
Поезда стоят Миссис на зеленой паника. Ветке. 20-30 да. минут. На станции метро «Аэропорт». Другое сообщение. Поезда двигаются с большим опозданием. Что случилось?
Поезда на зеленой ветке. 20-30 минут. 30-й пишет. Еще за Москворецкая линия. Интервалы были увеличены из-за незначительной неисправности поезда.
Но на зеленой ветке это не за Москворецкой или за
Москворецкой? Черт я знает. Да, какая хочешь линия. Все. Всюду, понимаешь, ты в чем дело? Пришла беда, отворяй ворота, говорят в народе. Недаром в народе говорят.
В следующий раз Лексутов, когда придет, не забыть спросить.
У нас была такая нянечка у детей, которая всегда говорила вот так.
Присказками.
Да,
только так. Ну, и когда же она вернется, чтобы никогда бы надо было ее оставлять.
Скоро вернется. У нее сейчас какие-то... Значит, она всегда говорит, недаром в народе говорят, что утро вечера...
Ой.
Дальше, недаром в народе говорят, что... Ну и так далее. Всегда, каждый раз. И мне это казалось какое-то такое...
Бог не рожка видит немножко, да?
Бог не ермошка.
Ерошка.
Не рожка, если а не ермошка тоже бывает Бог. Бог бывает то не ерошка, то не ермошка. Богу пофиг, он может туда и сюда, понимаешь? Слушай, значит, ЦСКА станция будет. Про метро раз мы заговорили. Собянин распорядился присвоить новый... Так что, я не понимаю, они не едут по этой своей зеленой ветке?
Ну, 20-30 минут интервала, можете
пофиг,
себе представить.
Правильно?
Но это пишет
ребят,
наш слушатель.
Ребят,
то есть
вы
это
не едете.
Да.
Вы не едете. Да нет у меня насморка, у меня уже кашель давно. Какой насморк? Где вы слышите насморк? Давно кашель. Я сейчас лебексина налупился, и под действием... Под действием препаратов, изменяющих сознание, именно лебексин, я сейчас и работаю.
У нас сейчас тестовые испытания.
Тестовые испытания,
я
могу посчитать.
А там придет показание, а вы
читаете? И достать нос.
А вы из тех, кто читает?
Прочитай вот это.
Из Москворецкой линии интервалы были увеличены из-за незначительной неисправности поезда. Тут главное, что слово
незначительное. Нам пофиг, какая значительность. У них, что значит значительность?
Незначительная. Ну, интервалы большие, а неисправность незначительная.
Люди по 20-30 минут стоят, если они правы.
Что люди перестанут они врут,
конечно. Они, конечно, люди врут. Я думаю, люди врут. Ну, что значит 20 минут? Понимаешь? 20 минут. Это так. Это постояли полторы минуты. Нет, постояли полторы минуты и написали. 20 минут нет поезда. Понятно?
Да.
Это знаешь для чего? Для начальства. Для начальства. Чтобы начальству объяснять, почему на 20 минут опоздал.
Вот даже в эфир писал.
Конечно. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил присвоение новой сторожевой...
Давай, говори. На Мытной улице у Монетного двора штук 10 пожарных машин
сменял. Сгорели монеты.
День, я боюсь, что...
Ребят, купюры. День задался.
А? Там рядом Даниловский рынок, можно пойти позавтракать.
Чем докажете, что вы Доренко, голос чужой? Докажи, что я Доренко. Скажи, что я Доренко.
Какая сложная задача, я не знаю. А мой голос свой?
Нет, а как ты определяешь, что я Доренко? Вот как, по роже, что ли?
Ну, вообще, да.
В основном она внешне определяет.
В основном на глаз.
Да. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил присвоение новой строящейся станции столичного метрополитена название ЦСКА. В постановлении говорится, что эта станция следующая за станцией Хорошевская, расположенная близ Ходынского бульвара. Это где аэропарк, что ли?
Ну, здесь вот, да, Аэрополис.
Получит название ЦСКА. Очень правильно.
Почему не Ходынское поле все-таки?
Мать, потому что надо забить баки. Надо забить баки Спартаку с Динамой. Спартаку с Динамой, конечно. У Динамо есть.
А у Спартака нет.
Спартака будет, почему? Нет, дорогая. Есть станция Спартак, ты просто не знаешь об этом.
Станция Спартак?
Но я читаю об этом.
Есть?
Да, станция Спартак есть. В честь одноименного...
Я сию секунду открываю карту, что, наверное, спортивная есть.
Одноименного гладиатора, да, восставшего и так далее. Конечно. А теперь будет ЦСКА. ЦСКА. Кони. Ну, в хорошем смысле. Вы знаете, что я за ЦСКА? Все знают, что я за ЦСКА, а?
Да.
Где станция
Спартак? Я сейчас открываю последнюю.
Пока я тебе заставочку поищу, а ты потом скажешь. Давай. Зачем? Ты будешь смотреть так?
Нет, станция Спартак.
Ну, ты дремучий человек.
Да.
Вы дремучая женщина, дорогая моя. Она хотела глазками посмотреть. Что это? Большая организация.
Даже фото есть.
Станция метро «Спартак», Википедия.
Ой, 195-я станция Московского метрополитена расположена
между Щукинская и Тушинская. Между Щукинская и Тушинская. Здесь, рядом с тобой. Станция «Спартак».
Москвоходы. Скорее, я туда поеду смотреть.
Давай, давай. Гвардия на вес Золотова. Сегодня статья в газете «Ру» продолжается, Национальная гвардия.
Хорошая, это
обсуждается, да. Значит, на самом деле на создание Национальной гвардии может уйти до 2,5 миллиардов рублей. Значит, это что, знаешь,
а привыкание к цифрам. 2 миллиарда. Заметили, да?
2 миллиарда. Слушай, на создание Национальной гвардии может быть потрачено 2,5 миллиарда рублей. Такую сумму оценили эксперты разработку, пошив нового обмундирования для гвардейцев. Они же по-новому будут ходить, камзолы новые. Все новое. Ты понимаешь, в чем дело? Печать бланков, удостоверений, перекраска машин, создание печатей, вся атрибутика меняется теперь. Все. Значит, смотри, 2,5 миллиарда рублей. Значит, если заказ... Смотри, стандартная стоимость бланка для нужд ПФР, соцстраха, налоговых служб, находится на границах от 5 до 12 рублей. Значит, предыдущие все будут уничтожены. Все бланки будут уничтожены. Настена,
это макулатура. Я вот уже у меня шевельнулась. Это же архив. А знаете, что архив стоит дороже? За килограмм сейчас 2-3 рубля дают за килограмм.
Совершенно верно. Значит, дальше. Одна тонна, 30 если рублей. Заказчик пожелает особое исполнение полиграфическое, наличие голограмм, особое тиснение, другие изыски, стоимость будет соответствующей. Напоминают, что в рамках реформы МВД основные траты в прошлый раз, когда МВД было переименовано в полицию, то есть милиция в полицию.
Да, сколько?
Обеспечение новых обмундирований всех милиционеров, ставших полицейскими, с главной траты. Значит, на этой цели понадобилось в 2012 году, говорил Сергей Герасимов, 16,5, это замглавы МВД, миллиарда рублей. То есть 16 миллиардов рублей на новую одежу. Потому что они стали полицейскими и уже в милицейских обносках ходить не хотели. Они говорят, уберите это, эти половые тряпки милицейские, уберите это. Позор, это что?
Ветошь,
заткните ее куда-то в канализацию. Понимаешь, мы полицейские. Мы что, мы, понимаешь?
Совершенно. Она привыкла, кстати, к этому слову.
К полицейскому?
Да. Вы говорите полиция или милиция? Сказать? Я до сих пор путаюсь.
Я говорю полиция, но в ней работают менты. Мне вот так кажется. Мне
вы
кажется,
говорите полиция?
Да нет, я говорю полиция. Безошибочно. Но кто работает в полиции? Мне кажется, менты.
Полиционеры, у вас не было такого
Это было давно. Это было давно как шутка. Это слишком длинное слово. Мне кажется, в полиции работают менты. Вот как-то так устроилась жизнь. Нет? Может, я ошибаюсь? Не знаю. Я, может быть, ошибаюсь. Я готов извиниться. Да, получается, что на перекраску машин вне ведомственной охраны сейчас, раз они Национальная гвардия, потребуется 46 миллионов рублей.
А на разработку бренда?
Сколько? Разработку бренда это к Лебедеву, к Артемию. Он им напишет.
Напишет Национальная гвардия.
Он им напишет МГ, как шрифтом. Независимая газета, но шрифт будет отличаться чуть-чуть. Чуть-чуть будет отличаться шрифт. И слупит с них 20 миллионов, я думаю. Правильно? Ну, мне кажется, Артемий должен слупить с них 20 миллионов. Слушайте, у меня есть тема, которая, знаете, какая? Про проституцию. Она несколько гормонально бодрящая. Я думаю, с утра надо все-таки людей спросить. А? С утра. Сейчас поехали. Что ты говорила про Бога, который куда ни Тимошка, ничего не...
Бог не Ерошка, видит
Ерошка, немножко. Ерошка, это у них в Петербурге, теперь знаю. А у нас Тимошка. Нет. А у нас Тимошка, я вспомнил. Я вспомнил. Да нет, вот Георгий пишет. Георгий говорит. Что Тимошка. Тимошка. Ну и все, и нормально. Слушайте, давайте так. Проституция во Франции. Я сказал, что про проституцию. Хватит уже мне про жандармерию. Все пишут, продолжают писать про жандармерию и про полицию. Мы говорим уже о проституции. Все уже, ребят. Смотрите. В среду Национальная ассамблея Франции, вчера, должна была принять, я не знаю, приняла или нет, радикально меняющий государственную политику в отношении проституции. Отныне, с этого момента, французы полагают необходимым считать клиентов пользующихся услугами проституток преступниками. Ты поняла или нет? То есть проститутка признается жертвой. Жертвой. Она больше не преступница. Интересно. Она жертва. Ее непреодолимой женственностью пользуются плохие Свидригайловы.
Да.
Ведь пойми ты, она же хорошая. Нет, нет, это новая концепция. Ну, да. Давайте обычно.
Значит, если бы ее
клиент,
бы не
клиент,
желали, она
клиент.
Бы...
Да. Нет, клиент-подонок. Клиент-подонок, французы считают. Да. Если ты пользуешься услугами проституток, то ты платишь 1500 евро штраф за первый раз, когда тебя замели. Угу. И 3750 евро штраф во второй раз.
Штрафы запретительные для среднего класса.
Да, да, ну извини, за 4000 лучше вот прогуляться до раковины.
А может быть...
Нет, если нужно 4000 евро платить, 3000 евро, я лучше прогуляюсь до раковины. Зачем мне это нужно? Правильно, что дурак, что ли? Я лучше истрачу их по-другому. А?
Да.
На обольщение хорошей дамы.
Да, и зачем потом не надо будет даже врагу.
Не надо будет ничего, да, конечно. Как отмечает издание, тем самым Франция признает тех, кто занимается проституцией, жертвами насилия, а не преступницами. В стране распутства и парижских дамочек этот великий социальный закон знаменует собой исторический прорыв. Мы впервые налагаем запрет на покупку полового акта, отмечает генеральный секретарь. Франция, не славящаяся пуританством, славящаяся на антипуританством, предлагает новый общественный договор, который может вдохновить другие страны.
Давайте что проголосуем.
Ну, давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Когда клиент встречается с проституткой, кто из них больше, кто из них преступник? Кто из них преступник, точнее? Клиент 134-21-35, проститутка 134-21-36. Здесь вот важно понять ваше понимание. Значит, когда клиент встречается с проституткой, кто из них преступник? Кто? Клиент 134-21-35, как теперь полагают французы. Клиент. Потому что он пользуется ее слабостью, женственностью, сложным положением, еще чем-то. Он пользуется, он активная сторона, он нахрапистая скотина. Видите, в чем дело? Значит, он
ее заставляет делать разные штуки.
Он Свидригайлов, конечно.
Не
точно,
она
конечно,
его
конечно.
Заставляет.
Золотой дочь. Значит, он ее заставляет.
Он ее заставляет, не да. Она, да, да.
Она же не заставляет. А с другой стороны, она может и предлагает.
Он может ее заставить играть какую-то роль, но на самом деле он клиент, он платит, и он хочет что-то делать, то, что...
Кто больше виноват, когда клиент обращается к проститутке? Французы полагают, что теперь отвечать должен только клиент, не проститутка. Когда к проститутке обращается клиент, кто виноват больше? Клиент 134-21-35, проститутка 134-21-36. Кто из них плохой, по-настоящему плохой? Кто из них по-настоящему подонок? Он или она? Он 134-21-35.
Мужской проституции.
А? Нет, нет, мы все-таки берем наиболее типичный пример. Мы все-таки берем наиболее типичный пример. Давай, без всякой мужской проституции. Мужская проституция — это то, что ты видишь в каждом офисе. Посмотри, пожалуйста, на окна офисов, банков, учреждений. За каждым окном процветает мужская проституция.
Ой,
она называется работа. Она называется работа.
Нет!
Да, да.
Ты делаешь
да.
то, что нужно всем...
Нет, нет, дорогая, ты думаешь, деньги. Нет.
Не половой акт, Сергей.
Нет,
вот
дорогая.
Все-таки вы размазываете. Не половой акт.
Это нет. Не половой?
Они делают не половой акт. Нет, они делают, конечно, другое.
Ну, там душевная проституция процветает. За каждым офисным окном. За каждым офисным окном мужская
нет.
проституция.
Нет, нет. Ну, вам не удастся меня запутать.
Ну, хорошо, я пытался. Я, по крайней мере, попытался. Я останавливаю это голосование 39-61. 39% наших слушателей...
Потому что не готовы. А через годик бы еще раз, да, потом?
Ребят, мы отстаем от Европы.
И от нравственности,
мы
товарищи.
Отстаем, ребят, мы отстаем от Европы, понимаете?
Я хочу сказать,
нет, ну давайте скажем со всей степенью искренности, мы отстаем от Европы, причем
по
лет
канту,
на, знаешь, на сколько, знаешь, на сколько мы отстаем? Ну, лет на 50. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, ну, Сергей, вы да, помните, я же вам рассказывал.
У вас было два публичных дома, начали, я поэтому, нет, сделал. давайте, я скажу, слушаю.
Я считаю, конечно,
у Дениса было...
Больше клиент больше виноват, потому что на самом деле нормальный мужчина должен все это получать бесплатно.
Да, скажите, пожалуйста, а почему вы полностью снимаете вину с проститутки?
я не знаю, для меня это сложно. Я даже не знал, звонить вам, не звонить. Для меня это сложный вопрос. Мне тоже снимать нельзя.
Каковы они?
Мне кажется, он больше виноват.
Вы контингент в нерабочее время видели? Вот каков их быт? Что они делают в нерабочее время? Проститутки?
Да, занимаются детьми, своими детьми занимаются.
Ну, как
занимаются,
там,
занимаются хозяйством,
все, чем они занимаются. Ну, то есть обстирываются, там, ути-пуси.
Обстирываются, да, все. Готовят.
Ходят
в больницы, лечатся там от простуды, все, господи, как
что-то
нормальные
нас,
люди.
Что-то у нас сегодня горлышко красное, говорят, да, детям?
Да.
Да?
Ну да, 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 так оно и есть. Ничего там особенного нету. А вот клиенты, я считаю, что мужчина должен получать бесплатно.
Я понимаю. Спасибо за этот лозунг, мальчишки. Я просто напомню вам. Нет, Денис позвонил, и его вопрос для меня был, его мнение было важным для меня, ровно потому, что у него некогда, однажды, давно, было два собственных публичных дома. В смысле, ну, как бизнеса. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Елена Искунцева.
Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, я видела как-то на канале «Совсекретный» фильм «Преступная страсть». Это было один из убийств из элитной проститутки в Питере. Это вообще было. Голливуд отдыхает абсолютно.
Да.
То есть девочка, приехавшая из Владивостока, откуда-то с севера, поступать в Петербург, ее вовлекли. Смотрите, потом.
Вы знаете, можно я скажу, что там Владивосток находится на 40-й широте, как Сочи. Спасибо.
Ну вот, и, короче говоря, он в нее влюбляется, пытается ее даже купить, в общем-то, вывести. Это была реконструкция событий. Вот, безусловно, конечно, девочка была вовлечена, он ее купил и даже выкупал у нее, но все равно к ней ее приезжали, похищали. В итоге он там начал убивать, он там сел года на 23, безусловно, конечно, это преступный мужской мир, который мы, женщины, вовлечены, и вы запрос не даете по-другому реализоваться.
Ну да, то есть клиент виноват.
Безусловно.
Спасибо вам огромное. Слушайте, ну вот это вот, сейчас мне пишет, бесплатный секс Алексей, как-то, который знает жизнь глубоко, пишет мне сейчас в Твиттер на телефон +7 925 888 948. Вы знаете, что на этот номер вы можете отправлять смс, но лучше твит, лучше в Телеграме пишите. Телеграм +7 925 888 948. Алексей пишет, бесплатный секс в конце концов оказывается дороже платного.
Какой экономист.
Нет,
а вам про нравственный внутренний закон не хочется поговорить? Мы сейчас не о деньгах же говорим, а о преступлении. Вообще преступление совершать выгоднее. Вот я вместо того, чтобы зарплату получать, могу выходить,
да,
и сейчас методично резать людей, например, ну, и раз в месяц, будет, и отбирать, да, у них там карты, списывать деньги. Это будет выгоднее, чем работать. Да,
да?
Но
да,
я этого не делаю в силу каких-то внутренних убеждений. Ну, вот я понимаю, что правильнее прийти там на радио поговорить,
и поработать,
в эфирное, поработать и так
и
далее,
поработать,
да? Но мы же не о деньгах сейчас говорим, правильно?
Слушайте, увеличенные интервалы на зеленой ветке из центра в сторону Автозаводской. Андрей нам пишет, ребят, мы уже говорили, люди пишут до 20 минут интервалы в метро, какие-то совершенно драматические. Пока само метро сообщает о каких-то незначительных маленьких интервалах.
Маленьких.
Но люди, которые нам пишут, сообщают о больших интервалах на зеленой ветке в особенности. Хотя...
Там поломка поезда где-то.
Хотя, да, поломка поезда какая-то. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Ну, с точки зрения уголовно-правовой, так сказать, доктрины, я считаю то, что они являются оба соучастниками преступления. Потому что если проститутка им предлагает, а клиент вступает с ней в сговор, и, соответственно, они оба...
Подождите. Подождите. Отдельно работающих проституток очень, может быть, и немного.
Проститутка может быть принуждена к этому.
Да.
Ну, если принуждена, тогда это другой случай.
А как мы будем разбираться?
Если клиент сам приходит, он сам заведомо как бы является участником этого преступления.
Ну ладно, хорошо. А вот пишет Славнор, что а если они в большинстве своем принуждены ментами, то тогда кто преступник?
Ну тогда, соответственно, менты преступники.
Ну, тогда,
значит... Проститутка жертва, да. Здесь
да.
Все понятно.
Поехали дальше, ребят. Погнали.
Подъем. В движении.
Так, ребят, смотрите, что у меня с этим самым, простите. Сейчас посмотрю Яндекс.Карту. 4 балла. Очень плохо у Варшавки внутренний МКАД. Совсем плохо. Потом, секунду, я посмотрю, что это у меня такое. Слушай, Это улица, я не знаю ее название. Не знаю. Она стоит, короче. Какая-то улица, которая с юга параллельно Варшавке. 3 км/ч на шоссе энтузиастов. Сегодня хуже, чем обычно. 7 км/ч на Нижегородке. 3 км/ч на Волгоградке. Дайте-ка мне посмотреть... 2 аварии на Ленинградке сегодня и 10 км/ч. Значит, народ нашел, как объехать. 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Звенигородка, Рига, летят идеально.
Летят сегодня просто потрясающе. Сегодня просто... Да, уже за третьим транспортным, уже совсем на Пресне, вот перед Садовым, там маленечко на светофорах, красная, а так все летит. Еще пробка, я забыл вам сказать, 15 км/ч, снижено движение перед Волоколамкой на внешнем МКАДе, трудное место. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, вашу прекрасную передачу. Я вам скажу, что женщинам сами...
Нет, мы сейчас говорим в движении, у нас сейчас рубрика в движении. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич беспокоит.
Здравствуйте.
По Симферопольке, по Варшавке, от Тульской великолепно пролетел или чуть дальше. И только радуюсь, что еду в обратную сторону.
Народ не очень хорошо едет, как всегда, в восточном узле энтузиастов Нижегородка-Волгоградка. И, кстати говоря, сегодня на Профсоюзной пробка длиннее обычного. 5 км/ч, и она очень длинная, вот эта пробка. На Ленинском ничего так перед Ломоносовским, как обычно, 7 км/ч хромает. Вернадского 7 км/ч. Мичуринский выглядит предпочтительнее. Там совсем мало затруднений. 7373948. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, Киевка сегодня намного лучше, чем обычно.
Киевка намного лучше. И 4 балла, я считаю, хороший город. Слушайте, а вы знаете про погоду? Настя, ты знаешь?
Что, ну, тепло должно же
обещать. Будет 22.
Да. Шашлыки.
Будет скандально хорошо.
Пробки.
Скандально хорошо. Видишь, я всего на 2 недели раньше, чем надо, снял зимнюю куртку. На 2 недели, ребят, начал кашлять. Надо было мне, конечно... Я при -7 выскакивал в курточке вот такой однослойной. Надо было подождать 2 недели. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья кровь Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Аношка, ведущая этой программы.
И Сергей Дорилко, доброе утро всем.
А в Киеве зацвели абрикосы, пишет мне 20-30-373. В Киеве зацвели абрикосы. Он чем-то гордится. Это самое. А у нас в Крыму неделю назад зацвели абрикосы. Понятно? Еще пишет. Сегодня Благовещение. Этот вот 373.
О, это к ритуальному поведению.
Это к ритуальному. Расскажи мне про ритуальное поведение.
Слушайте, значит, статья появилась.
Да.
Дейли Телеграф, правда, сообщает, что...
Дейли Телеграф.
Да.
Британские ученые.
Обнаружили, зафиксировали странное поведение шимпанзе, одного вида шимпанзе, которое смахивает на ритуальное. Обезьяны забрасывали небольшие камни в дупло дерева, после чего сидели на одном месте и раскачивались. Это наблюдение, значит, долгое время производится камерами, которые на деревьях закреплены. И вот они анализируют поведение этих животных, да,
там смотрите, описывают смысл, их. Смысл. Есть стая шимпанзе,
да.
Какая-то отдельная.
Вид,
стая.
Вид.
Нет, вид шимпанзе.
Даже вид,
или подвид. Да. Шимпанзе, и всего 2 вида. Бонобо, я думаю, что даже подвиды. Бонобо и шимпанзе обыкновенный, вульгарис. Вот этот. Вульгарис, шимпанзе. Ну, слушай, значит, к одной из стай, видимо, или к одной из популяций,
да.
Все деревья завешали камерами, их да, снимают
на деревьях.
Они собираются в определенное время, да?
То, что в определенное время мы не знаем,
Они
забрасывают небольшие камни в дупло.
собираются. Да, ну,
и продолжим. Сидят вместе, на одном месте раскачиваясь. Причем это точно не связано с добычей пищи.
Никакого отношения к пище, ни к жизнеобеспечению. Никакого отношения ни к пище, ни к жизнеобеспечению. Да. Это не имеет. То есть у шимпанзе отмечено ритуальное поведение.
Я предлагаю продлить вектор. И ну, подумать, например, о том, что мы ну, будем например. Делать, если шимпанзе начнут развиваться в интеллектуальном смысле.
Да.
Они
да.
потребуют для себя, значит, ну вот и дальше, как с ними быть и так далее. Вы можете себе это представить?
Ну,
они развиваются, сейчас это невероятно.
Контактировать как-то будем.
Нет, они скажут, ну а вот мы здесь живем, например, вы здесь дорогу не строите.
Мы здесь живем.
Например, ну как
и
бы
наоборот,
мы быстро подарим.
И наоборот, потребуют представительства в Государственной Думе.
Конечно.
Ну а представительство от шимпанзе.
Церковь построят.
Свою, ну
с
какую-то,
дуплом.
С дуплом, да. И как-то живут. Так, нет, конечно.
Будут поздравлять нас
я
с праздником.
Я думаю, что это будет большой, огромной сложностью, потому что у них могут быть другие идеалы, у них могут быть другие ценностные ориентиры.
Внутренний моральный закон.
Знаешь, они малышей-колобусов съедают шимпанзе.
Что такое колобус?
Ну, им берут маленьких обезьян, там, которые водятся параллельно им, и они малышей находят в дуплах,
они
и,
как курицу
и их разрывают на части. И да. Здесь настоящая драка бывает страшная. На то, чтобы малыша разорвать на части. Да, они очень-то любят. Они потребуют интеграции с Евросоюзом, говорит Александр. Да.
Но сначала будут, в Нидерландах будет опрос.
Сначала. Да, шимпанзе могут запросто потребовать интеграции с Евросоюзом. Совершенно верно. Да.
Сейчас на планету обезьян.
Ну, а как? Ну подождите. А почему без паспортов-то? А как они должны без паспортов быть?
Что, обезьяны?
Так, а что, кредитные карточки.
Все будет свое, свой
в Госдуме представительство шимпанзе уже есть, пишет Артем. Уже представительство.
Сергей,
уже
офшор.
Они обязательно офшор. Откроют офшор. Они поедут в Германию, потребуют пособия. На маршрутках уже ездят шимпанзе, говорит Виталий. Скажите, Виталий, так. Они в основном водители или в основном пассажиры? А что, разве еще нет шимпанзе в Думе? Спрашивает Макс. Макс, подождите, еще эволюция, они только еще пока проявили способность. Они проявили способность к ритуальным действиям, коллективным. Они коллективно собираются, забрасывают камушки в дупло и потом раскачиваются в молчании. Поэтому это еще только начало их развития, первый этап развития. Понимаете? Значит, хорошо. В Индии проанализировали, признали разумными существами дельфинов.
Вот. Это старое, не совсем то, что надо. Там просто
нет, когда они маленьких обезьянок рвут в дуплах, они не кидают туда камушки, ничего, нет. Они туда засовывают руку.
Еда.
Они туда засовывают руку, вытаскивают верещащих вот этих вот то ли колумбусов. Значит, они и мгновенно налетает целая шайка и начинают рвать его на части. Прямо разрывают. Прямо
так это еда для них.
Это еда.
Что, прям разрывают?
Лакомство.
Лакомство.
Хорошо. Лакомство. Ребят, давайте вернемся к людям. Не все же про обезьян. Давайте. Значит, сбежавшая из КНДР война случай. Мне хотелось бы закрыть тему, связанную с сексуальным насилием. Еще одна новость. Сбежавшая из КНДР военнослужащая рассказала о повальных изнасилованиях, которые практикуют офицеры. В столице Южной Кореи выступила 41-летняя перебежчица из армии КНДР. КНДР — это Северная Корея. Это диктатура. Ли Со Йен. Она Ли Со Йен.
Не надо так по-китайски. Ли Со Йен.
А как правильно сказать?
Ли Со Йен. Ли Со Йен, наверное, скорее. Йон. Не Йен, а Йен, наверное, да.
Она рассказала о порядках, царящих в армии режима. Северокорейского режима.
Можно ли ей верить, сразу я вас спрашиваю.
Можно ли ей верить? Можно ли ей верить?
Она же предательница. Она же очернить
теперь
будет.
Она предала родину.
Потому
она
что ей нужно родину. Выделить...
Она предала свою северокорейскую...
Выделить слезу и получить да. максимальные бонусы.
Да, это ужасно.
Она
а побоев никаких
она
произносит. Она говорит, офицеры поголовно насилуют своих подчиненных женского пола. Значит, смысл в чем?
А почему наоборот.
Вот нет, был наоборот. Нет. Нет, что значит
намного
наоборот?
Намного интереснее. Ну, чтобы подчиненные насиловали офицеров, например, мужчин.
Нет,
приходили
нет,
прям нет, целыми послушай, бригадами.
Там есть специфика. Значит, с женщины с 15-го года всеобщая воинская повинность у них. Вот это, кстати, нашей армии бы предусмотреть. Слушайте, вот Шойгу не знает про это. У женщин всеобщая воинская повинность
да.
в Северной Корее
да.
с 17
да.
до 20, сейчас скажу, до 20 лет. Служит 3 года. Угу. То есть та, которая заходит в армию 17, девочка,
да.
она выходит в 20. Та, которая 18, ну, там отсрочка какая-то. Значит, 18 она выходит, соответственно, в 21. И так далее. И до 20 забирают. В 20 забирают девочку.
Угу.
Уже не девочку. Уже третий курс, уже третий курсницу, да.
Значит, не распустившийся бутон заходит, а уже...
А уже распускается бутон в армии. Значит, и дальше в 20, если она заходит. Она выходит в 23.
Старослужащий уже.
Уже старослужащий, 23. Значит, всего служат с 17 до 23, но 3 года, насколько я понял, и всеобщая воинская повинность женщин. Все женщины обязаны служить. Понимаешь?
И юбки не в пол. Скажи,
пожалуйста, а если бы это у нас было? А если бы это у нас было? В 17 всех девок забирать в армию. Всех до единой. Всех до единой. Поголовно.
Особенно рыженьких.
Поголовно. Только у которых плоскостопие не брать. И все.
Их очень много. Нельзя ставить такое ограничение.
Нельзя, да?
Да, брекеты, там все это надо оставить. Пускай идут.
С брекетами и так
далее. Да, с плоскостопием.
Даже наоборот. Сказать им, что в армии им поставят брекеты. Бесплатно.
Да.
Бесплатно.
Вот, у меня Катя мечтает. Все, говорит, отведи меня, говорит, к зубному. Я хочу, говорит, такие штучки.
Значит, сейчас армия Северной Кореи 1 000 000 человек.
И запретить писать стихи еще.
1 000 000 человек.
Да.
Именно после того, как была введена всеобщая воинская повинность на женщин в возрасте от 17 до 20 лет. Сейчас армия на 30-40% уже состоит из женщин, ну, с 15 года набирают. Значит, в части, где она служила, вот эта Ли Сё Ён, значит, где она служила, 20% старослужащих, сержантов, офицеров были мужчины, а 80% рядового состава были женщины. 80%.
Не женщина, а 17-летняя, не спустившийся бутон, я бы перефразировала.
Да. Да. Значит, и что же было? Вот она говорит, в моем подразделении было 120 солдат. Так. Вернее, простите, я не в процентах, я вам неверно сказал. Всего 120 солдат, значит, 20 мужчины, все они занимали должности командиров разного ранга. Да. А 100 женщин было, 100 женщин. Офицеры этой роты изнасиловали вообще всех подчиненных. То есть 20 человек изнасиловали 100.
Могли ли то же самое перебежчики рассказать о Советском Союзе?
Это достоверно. Я думаю, что это достоверно. 20 человек могли изнасиловать 100. Могли.
Последовательно. Главное, чтобы не одновременно. Да. Обещая жениться каждый раз.
Нет, нет.
Почему нет?
А некоторые из пострадавших... Нет, в смысле, могли, да. Некоторые из пострадавших женщин-солдат забеременели и попали в больницу. Однако медики скрывали факты изнасилования.
Ну, конечно. И
говорили, что так ветром надуло. Ну, это смешно, но Северная Корея вообще такая смешная страна.
Они уже сказали, что они могут нанести в любой момент ядерный удар по Соединенным Штатам.
Северная Корея поэтому... смешная страна, жалко только, что это живые люди. Ну, жалко же. Или нет? Вам жалко северных корейцев? Скажите, пожалуйста, я предлагаю вам проголосовать. Вам северных корейцев жалко 134-27-35? Не жалко 134-27-36? Вам северных корейцев жалко 134-27-35.
Вы бы им желали скорейшей перестройки и гласности.
Нет, ну вообще жалко. Вам северных корейцев жалко. 134-27-35 вообще никак не жалко. 134, ну как, человечки какие-то. 134, они сами довольны, да и фиг с ними. 134-21-36. Северных корейцев жалко, 134-21-35.
Нам бы человек, который бы работал в Северной Корее или был сейчас в эфир, чтобы он рассказал, ну, развенчал все эти...
Если вы были в Северной
10 Корее. 10 лет назад мне рассказывали, что там обменники.
Слушаю
вас. Добрый день. Спасибо. У нас по Конституции запрещена дискриминация мужчин.
Нет.
И равность.
Ну, есть физические
мы не
задачи.
Мы сейчас
не говорим об
этом. Только юноши, это нарушение Конституции.
Ну, знаете, но есть задачи физические, чисто физические задачи, которые невыполнимы для женщин.
Абсолютно выполнимы. Видите, Северная Корея дает всем понять. И наши женщины, это вот Зоя Космодемьянская и прочие, дадут пример, ответ на это. Просто нам с детства внушают, что мы люди второго сорта, мужчины в этой матриархальной стране.
Я вам просто могу сказать,
мы
что...
Мы люди второго сорта. Наоборот, они люди
от
второго сорта.
От подъема тяжести у женщины бывает выпадение матки, ну, например.
Ну, под
подъема... ну вот, например, просто...
Ну, как, мышечная подъем... сила, грубо, тупо мышечная сила. Посмотрите, любые
соревнования,
вообще, любые соревнования спортивные, вообще любые, 100 да.
100 килограмм у женщины
сила,
против...
Сила мышечная у женщины хуже. Теперь давайте обратимся к тем соревнованиям, в которых женщина не упирает на силу, собственно. Например, стрельба. Женщина хуже, всегда хуже.
Да?
А почему? Я не знаю. Почему?
В бильярде женщина... тоже хуже всегда женщина.
На бильярде. В играх на бильярде женщина всегда хуже. Почему?
Не знаю.
То есть есть...
Сложно сказать.
Есть задачи, связанные с мускульной силой. С мускульной силой. Женщина всегда в них определенно хуже. причем там вдвое хуже.
А в фигурном катании?
Вдвое хуже, примерно, и так далее. Значит, возьмем те занятия, те поприща, где мускульная сила не нужна. Мы обнаружим, что женщина всегда тоже хуже. Всегда хуже. Понимаешь, да? Ну, например, стрельба. Хуже. Женщина всегда хуже. Мы не знаем, почему.
Хоккей.
Хоккей, там мускульная сила нужна, дорогая. Значит, мы останавливаем. Вам жалко северных корейцев? Выпиши, пожалуйста. 66%. Вам не жалко северных корейцев? Не жалко северных корейцев. Сами дураки. 34%. Нам себя
жалеть. Они еще придут к рыночной
экономике.
Нам надо
себя жалеть, дорогая. Шахматы, где мускульная сила вообще ни разу не нужна.
Женщина в отдельную группу.
Женщины всегда проигрывают мужчинам.
Не с мужчиной.
Значит, шахматы. Женщины всегда проигрывают мужчинам. То есть вне зависимости от того, связано это с мускульной силой или с интеллектуальной, женщины всегда проигрывают мужчинам. Ну вот и вся фигня. Тут, ну как бы это так. Кто-то она говорит, что у нас в КНДР, говорит, нас считают второго сорта. Ну, так оно, наверное, и близко. А? Настя?
Надо ей сказать по секрету, что везде, в остальном мире тоже.
Женщина считает второго сорта.
Да, еще неизвестно, где более второй.
Ну, хорошо. Слушай, да. Дальний Восток раздает земли иностранцам. Ты слыхала про это?
Нет.
В Госдуме согласились на бесплатную раздачу земель иностранцам.
Какие комитет... иностранцы?
Иностранцы. Это значит, нет, люди иного гражданства. Иного гражданства.
В данном случае, о каких иностранцев?
Я думаю, китайцы. Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству, есть такой комитет, 6 апреля накануне рассмотрел и одобрил президентский законопроект, то есть это президентский законопроект, о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе, и включив в него законопроект, оставив в нем участками, предлагается наделять в том числе иностранцев, которые примут российское гражданство. Это важная оговорка. Если иностранцы примут российское гражданство...
Мы их кооптируем.
Но я хочу спросить, насколько их можно ассимилировать? Это важная фигня.
А кого мы рассматриваем? Таджика, китайцы или...
Да какая тебе разница? Ну, таджика. Ну, китайцы.
Люди, разные люди. Почему монголы, разные? Может быть.
Ну, почему разные?
Ну, вот разные, мне кажется. Подход должен быть к ассимиляции.
Нет, почему разные?
Можно ли ассимилировать китайца с русским?
Китайца нельзя ассимилировать, даже несмотря на то, что он ест свинину и пьет водку. А таджика тоже нельзя ассимилировать. Он не ест свинину и не пьет водку.
А второе поколение можно?
Не знаю.
Они корейцы, советские корейцы, яркий пример, абсолютно русские люди, но с другой
внешностью. Зависит от количества, дорогая. Это же принципиально важно. Причем в данной местности. Если ты создашь...
Корейцы жили плотно, но тем не менее ассимилировались.
Если ты создашь сколько-нибудь мононациональную, моноэтничную область или район, да. моноэтничный район, в котором корейцы или там, я не знаю, китайцы или там, скажем, там таджики создадут некое собственное сообщество,
да.
То ты, мамочка, через там 100 лет туда придешь,
да.
Там вообще ничего на русском языке, ни одной вывески не будет.
А как же ассимилированные народы, которые живут Российской Федерации?
Ассимилированные народы, значит, славяне начали с того, что ассимилировали финно-угров. Значит, начали с этого.
Татары, да. Тюркские народы.
Сначала
Бугария,
начали
там.
С балтов. Балтов, которых ассимилировали на территории Белоруссии. Потом финно-угров, которых ассимилировали на территории России и так далее. Но их количество было ничтожно. Их количество было ничтожно абсолютно. То есть их деревни, их становища были маленькими. Кроме того, при ассимиляции в те древние века, мы говорим сейчас о VI веке новой эры, правда же?
Да.
В те времена, когда славяне ассимилировали балтов на территории Белоруссии и финно-угров на территории России, в те времена ассимиляция часто проводилась так. Войска пришельцев окружали деревню, после чего вырезались все мужчины, да. Нет, послушай меня внимательно. Вырезались вообще все мужчины, а женщин забирали. Поэтому женщин забирали себе.
Утмурки.
Значит, послушай меня дальше. Значит, поэтому ассимиляция шла легко и непринужденно.
Башкирия.
Легко и непринужденно.
Татарстан.
Что ассимиляция... Нет, я тебе привожу пример. Ассимиляция, когда ассимиляция шла легко и непринужденно, путем вырезания вообще всех мужчин. Вообще всех мужчин.
ассимиляция такая с результатом, когда нет никакой отдельной плотно населенной да. какого-то региона, значит, вот это ничего этого не вот остается.
Вот это называется ассимиляция.
У нас есть примеры с оставшимися народами.
Настя, ты просто говоришь мне, я тебе отвечаю, я вижу в этом опасность. Ты не видишь в этом опасность.
Нет, я тоже вижу, не то чтобы опасность, давай, но давай, интересно давай. Рассмотреть.
Хорошо, смотрите, подождите. Значит, смотрите, я сейчас предлагаю голосованию эту тему. Значит, Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству 6 апреля рассмотрел и одобрил президентский законопроект, внимание, да, от президента пришло, о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе. Значит, теперь по этому законопроекту земельными участками предлагается наделять в том числе иностранцев, значит, которые примут гражданство России. За то, что мы им дадим землю, они примут гражданство России. Я вижу здесь, у меня много вопросов к этому законопроекту, я вижу здесь много неприятных нюансов. Это плохой законопроект, 134-21-35. Это хороший законопроект, 134-21-36. Давайте звоните, пожалуйста. Это плохой законопроект. Да, 134-21-35. Нет, хороший, 134-21-36. Я тебе говорю, что они здесь создадут мононациональные анклавы, которые русский будет бояться заходить. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Но у нас же, кроме таких культурно дальних от нас народов, да, есть же и культурно близкие, те же самые украинцы и так далее. И вообще есть проблема, ну, может быть, проблема беженцев, да, которые да. будут попадать на нашу территорию, уходить от войны. И надо будет что-то делать.
Вот давайте рассудим так. Вот украинцы пришли, 1 000 000 человек украинцев пришел, да? Значит, ну вот во время военных действий в Донбассе там 1 000 000 украинцев пришли, правильно?
Да.
Вы видели, чтобы они копали канавы? Нет.
Я их не заметил в нашем обществе.
Нет, конечно. Но и они не копают канавы. Канавы, как копали таджики, так и копают. Значит, точно так же в тайге гектар или там, не знаю, где-нибудь на берегах Уссури гектар получать украинцы не поедут. Понимаете? Последний украинец, который туда пришел, был Столыпиным завезенные хохлы, столыпинские.
Мои предки.
Ее предки аношкинские. Значит, потому что я там жил, например, рядом с селом Переяславка. У нас гарнизон стоял. Село было Переяславка. Это типичное украинское название. Понимаете? Значит, вот тогда хохлы были завезены в начале 20 века. Сейчас их никто туда не завезет. Они в гробу видали. Они вас из Москвы выселят скорее.
А почему считать, что, ну, условно, таджики поедут в эти тяжелые условия? Наоборот, говорят, что у нас миграция уменьшилась из-за плохой экономической обстановки. А там еще хуже.
Таджики, если и когда, я не знаю насчет таджиков, но если и когда есть сельхознации, которые привыкли выращивать, там, сказать, состоять, я думаю, что узбеки поедут, и северные корейцы побегут, и китайцы побегут. Понимаете? Таджики — это условные таджики, назовем среднеазиатские.
Ну да, мы условно, да, говорим, да, никого не обидеть.
Да, среднеазиатский мигрант. Поедет, да, поедет. Те, кто привыкли к работе на земле, будут брать. Вы знаете, что там юг. Вы знаете, что Владивосток на широте Сочи. Это юг. Там хорошо земля родит. Там очень хорошо. Нет, ну правда, подумайте об этом. Какие украинцы туда поедут?
А что там делать, Сергей? Давайте рассмотрим. Какие зачем, украинцы? Может быть, нужна земля китайцу, например, там, наша.
Земля
китайцу? Вот эти необитаемые, бесконечные совершенно пространства, которые ты на самолете перелетаешь, значит, только на вертолете.
Кому они могут быть нужны?
Без дороги, без электричества, без ничего. Вот эти гектары нам, прям, гражданам Российской Федерации предлагается забирать. Если ты миллионер, ты можешь, может быть, построить и дорогу.
Китаец относится к земле как к величайшей драгоценности.
Да.
Китаец хочет земли. Китаец, вообще, у китайцев вообще ничего не пропадает. Ты знаешь, что китайцы выращивают рис, они в определенный период, когда нужно подкормить рис,
да.
они собственные туалеты
у нас то же самое делают.
Спускают на рисовые поля, значит, собственные
ватер-клозеты, во всем мире практикуются,
собственные конечно. Туалеты спускают на рисовые поля, потом ходят по щиколотку в этом собственном дерьме.
Да.
Значит, потом они еще устраивают облавы, китайцы, потому что рисовые поля заселяют крысы. А там же на юге Китая крыса живет в дикой природе.
Угу.
Ну вот, в отличие от России, где она вымерзает за зиму, живет только с человеком. Крыса здесь живет только с человеком. А в Китае она живет, да. А в Китае она живет просто в лесу. Тупо как наши зайцы, там, не знаю кто. Ну или как мыши. Ну так вот, значит, они потом делают облаву, Настя, на крыс...
Да.
Загон, потом их съедают.
Правильно.
Чтобы крысы не пропадали.
Поножка живут.
живут по оношку.
Конечно.
Да. Чтобы крыса не пропадала, крыса, которая расплодилась в их собственном деле, в их собственных фекалиях, нет, в собственных фекалиях китайцев, плодится крыса. И для того, чтобы крыса, нажравшаяся их собственных фекалий, не пропала зря, они их съедают.
Мы живем точно так же.
Они их съедают. Нет.
Так и что же они будут делать китайцы, на наших холодных северных,
вот
каменистых,
самое.
Дальневосточных землях?
Когда ты говоришь северные, мне становится обидно. Можно я открою Google Earth?
Давайте.
Ну почему вы так? Дай мне, пожалуйста. Открой мне.
Сразу карту, это Гесметио можно.
Нет,
или товарищ, что там
товарищ,
у нас?
Товарищ.
Погоду.
Не надо, мне голословность не нравится.
Климатическую карту.
Голословность не нравится. Я пишу Владивосток. Владивосток. Я тебе пишу, Владивосток. Вики, Владивосток, Вики. Секундочку, не надо климатическую.
Почему не надо? Я же
хорошо,
говорю...
ищи климатическую. Ищи климатическую, прямо, все, пожалуйста. Ну все, здорово. Хорошо, ищи.
Ну а что делать?
Сейчас, секунду, 43 градуса. 43 градуса. Северной широты. Владивосток, 43 градуса.
Что
Москва, 56. Понятно, о чем я говорю? Сейчас, слушай дальше. Значит, сейчас я пишу Сочи, Вики.
Да?
Сочи,
конечно.
Вики. Там 43 градуса.
Да, приезжаем, Сергей.
Ты запомнила или нет?
Я запомнила, Сочи.
43.
Приезжаем.
Нет. Сочи, я тебе скажу, какой. 43 градуса, 35. Значит, внимание.
Бесплатный
я хотел...
гектар.
Нет. С минутами. С
да.
минутами. И градусы, минуты и секунды, вы знаете, да? Северной широты. Сочи немного севернее Владивостока. Сочи.
Да.
Немного севернее Владивостока.
Да.
Немного
на 10 тысяч километров правее, на левее находится по карте.
Значит, Сочи немного севернее, чем Владивосток.
Там теплое море.
Чем Владивосток южнее
закрытое.
Сочи. Южнее Сочи. Ну так, чуть-чуть южнее.
А там
чуть-чуть,
Тихий океан
чуть-чуть.
С фронтами арктическими.
Какими?
Ну какими? Ну я не знаю, вот посмотрите, как там
много
вообще...
Много дней дует знойный Сирокко.
Сейчас я вам
но
открою.
Он слезы мои не осушит.
Инстаграм моей
там
подружки.
Там муссон, дорогая.
Преподавательница Дальневосточного
муссон.
Университета.
И муссон.
Посмотрите, там погода какая.
Там идет с Мальдив.
Там что, лед.
Дай новости людям. Господи, Павел.
Обзор прессы.
Новый государственный банк заработал в Российской Федерации. Это Почта Банк. Пока только 32 точки открыто. Но к 2023 году 15 миллионов человек станут клиентской базой. 30% придется на долю пенсионеров. Кстати, журналисты УРА.ру вычитали в стратегии действия в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года предложение людям старше 70 лет... запретить обращаться напрямую к врачам, а обязать их сначала обращаться к медсестре или фельдшеру, чтобы тот определял состояние здоровья и уже дальше как-то разрешал направление к врачу, чтобы они зря, видимо, время не тратили. Смотрите на Ура.ру статью. На море с лопатой детям на летнем отдыхе дадут возможность заработать. Это сегодняшняя российская газета приводит в пример опыт Мурманской области, где ребята прошлым летом смогли заработать 15-20 тысяч рублей в месяц. Насколько можно понять из статьи, они торговали мороженым, так что у них там рост продаж был просто невероятный, рассказывает Ольга Голодец. Всегда были традиции летних трудовых лагерей, давайте тоже будем в этом направлении развивать, приучать детей к труду. Форменный пацан, это про юн-армию, идею создания такого молодежного движения поддержал Владимир Путин. По словам замминистра обороны Николая Панкова, у участников движения будут свои мундиры, атрибутика. Кроме того, для юн-армии разработают календарный план работы. Кстати, указ по созданию Национальной гвардии сегодня публикуется в российской газете. Если кто-то хочет первоисточник посмотреть, пожалуйста, прямо в указе все рассказано. Анатолий Чубайс о санкциях и новых фондах рассказывает РБК. В газете публикуется его большое интервью. Кстати, понятно становится, откуда с вечеринки вот эти видеокадры, где он говорит, что у нас очень много денег. Дело в том, что Руснана уже существует 8 лет, и пошли уже выходы Руснана из стартапов, в которых они в самом начале начинали 8 лет назад участвовать, а цикл в среднем длится 6-10 лет для окупаемости проекта. И, соответственно, у них прибыль выросла в 2 раза с 8 миллиардов до 17 миллиардов рублей в 2015 году. Видимо, отсюда все эти поздравления новогодние. Ашан будет поставлять кондитерские изделия из России в Италию. Вот, оказывается, очень выгодно. Это становится наши конфеты. Там появятся. Ну и на этом все. 9.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Давайте позвоним Виногродскому. Да, мне все говорят, звоните Виногродскому, который оттуда, из Владивостока. Люди говорят, что нет, там климат не сочинский. Ну,
Виногродский
того, что...
из Владивостока?
Нет, Виногродский из Комсомольска-на-Амуре, чтобы ты знал. Вообще родился он...
Комсомольска-на-Амуре?
Да, он родился в Комсомольска-на-Амуре.
Вот откуда.
Да. родился в Комсомольске. На самом деле он родился в поселке рядом с Комсомольском-на-Амуре. И на другой стороне Амура. Привет, ты родился на другой стороне Амура, я помню. Очень хорошо.
Да, Настя, было дело. Другая Настя... сторона Амура, моя судьба.
Да, да, слушай, а я-то родился, я не родился, я учился на левом берегу, а ты родился на правом. Слава, давай я быстро расскажу историю. Слава родился на правом берегу, потому что там это был апрель. Слава родился в апреле, у него 19 апреля день рождения. И... там начался ледоход, вот обычно в это время, где-нибудь 19, так сказать, там 20-го, начинается ледоход, сильные ветры.
Он еще не начался тогда, его ждали, и поэтому ждали поезда все-таки.
Ждали поезда, думали, что мама успеет, ее перевезут в Комсомольске, она родит в Комсомольске. Но, значит, не удалось, и он все-таки родился там у себя, вот на этом, на правом берегу, где Дерсу-Узала, вот там, где Дерсу-Узала, и...
Вот да, я перевоплощение.
Слушай, скажи, пожалуйста, значит, раздавать... вчера комитет Госдумы одобрил законопроект президентский раздавать земли на Дальнем Востоке, вот это вот, значит, да, для использования. 5 лет, значит, дают на 5 лет, через 5 лет смотрят, как используешь, и дают дальше ее в собственность. В том числе иностранцам, которые примут гражданство Российской Федерации. Мы с Настей поставили вопрос о возможности ассимиляции подобного населения. Условно говоря, китайцы захотят, например, захотят взять землю. Тем более, что это даром дается, да? Может быть, они даже получат поддержку какого-то своего китайского правительства. Может быть, там денежное, на обустройство инфраструктуры. И возьмут гражданство. Нас интересует не вопрос гражданства, понимаешь? Потому что это опасно, это как троянский конь. Потому что они получат наше гражданство, а оставят себе старое самосознание, старую культуру, да, и так далее. Насколько мы можем их ассимилировать, условно говоря, споить и сделать русскими? Насколько?
Я думаю, что все-таки наоборот будет происходить. Будет ассимиляция обратная получаться.
То есть русские станут китайцами?
Русские станут. Не китайцы станут русскими, не русские китайцами, а получится что-то третье, наконец.
Третье. То есть, условно говоря, это опасно или нет? Для нашей самости. Вот для нашей самости.
Для нашей самости все опасно.
Это хорошо.
Я закашлялся, прости, пожалуйста.
Ничего.
Вообще все, да? И Запад опасен.
Вообще все.
На самом деле опасен и Запад, и Восток.
И Запад, и Север, и Юг, и 8 промежуточных. Все просто угроза сплошная нам. Это когда на измене, когда находишься, это неизбежно.
Да? А почему?
А наша самость быть на измене все время.
Да? А что это значит? Ну, расшифруй, пожалуйста.
Ну, это значит, что мы столько накосячили, понимаешь, что все время боязно за последствия. И все время пытаешься это то, что накосяченное, куда-то запрятать, ногой в угол сместить и прикрыть газетой. Да, оно оттуда лезет все время и в будущем вылазит все время.
Вылезает. Опасные разговоры.
Слушай, Китай также выступил с инициативой переноса производственных мощностей в 12 отраслях экономики, в том числе химической и металлургической, на Дальний Восток. То есть китайцы свои заводы будут переносить целиком на Дальний Восток. Да. Об этом сообщает Минвосток развития по итогам главы визита главы ведомства в Пекин. Съездил Минвосток развития, съездил в Пекин. Ему сказали, что заводы в 12 отраслях, значит, как минимум 12 заводов, они готовы, китайцы, целиком перенести на Дальний Восток.
Какие молодцы.
Александр Галушко, кстати говоря, там у нас Минвосток развития, это Александр Галушко возглавляет.
Да.
Вот, они собираются. Но речь идет о возможном переводе китайских предприятий в Россию. Но это же кошмар.
Ну, я, если серьезно, если вдруг я умею говорить серьезно, то все это можно делать, если существует длительная стратегическая программа добрососедства с пониманием своей роли в истории, их роли в истории, там, лет на 50, если мы понимаем, тогда никакого кошмара нет, потому что из этого вытекают ясные правила помещение китайцев на нашей территории, их включение в целостную культурную инфраструктуру, и тогда всем этим можно рулить. Но все это должно быть подготовлено, как обычно, заранее. Но так как заранее мы ничего не готовим, то, следовательно, конечно, это опасно.
Наш горизонт планирования, как мне представляется, сезонный, причем он не четырехсезонный, а двухсезонный. Вот до осени, а потом до весны.
Ну, ноябрьский и этот. У нас, я бы все-таки сказал, что трехсезонный. Он отдых ноябрьский, отдых новогодний, рождественский и да. отдых майский.
Вот эти три сезона мы и живем, собственно говоря. А между ними, да. а между ними вы выковыриваем между ногтей ног грязь. Вот,
да, ну, серые просто... будни, это да. работа да. такая, серые да. будни, бессмысленная и убивающая.
Спасибо тебе огромное, Слава. Да, соскучились мы здесь. Вот люди пишут, что соскучились.
До скорого.
Но он нас игнорит.
Нет, я с вами всегда. В Давай. Хатан улетаю сегодня, в Хатан, в Урумчи.
О чем ты говоришь?
Да.
Счастливого полета.
Спасибо.
Давай. Хатан. Хатан это... Хатан это Синьцзян. Синьцзян. Хатан это река.
Мусульмане у них там живут.
Река. Да, мы знаем, там мусульмане там. Живут, но они уже такие... мусульмане какие-то правильные сделали с они.
А у них там очень интересная точка. Максимальная удаленность от любых океанов.
Мне понравилась метафора и образ горизонта планирования моих соотечественников. Три серии праздников, а остальное время...
А давайте сделаем планирование сейчас прямо на 50 лет.
Нет, мы не
как
можем.
Как вам видится?
Нет, не можем, нет. Нет, ничего мне не видится на 50 лет. Я сейчас думаю, что на майские я сделаю серию шашлыков. Я поднакопил...
Вот и довольно, я тоже.
Я поднакопил очень много людей, которых я хочу позвать в гости. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Нет, ничего не получается. Ничего не получается. Значит, я поднакопил серию людей, которых я хочу позвать в гости.
Да.
Если, умом просто своим так вижу. Раз, два, три. Слава Виноградский тоже. Четыре, пять. Примерно шесть праздников у меня. Шесть праздников. Причем все я собираюсь сделать у гриля. Что, тебя позвать тоже? Ну, ты же приедешь с тремя детьми.
Ну,
давай с Катей приезжай. С Катей.
Катя и с мамой хотите?
С Катей и мамой. Почему?
Да.
Нет, почему с Катей и мамой? Почему с Катей и мамой? А, значит, а кто же будет следить за оставшимися детьми? Нянька?
Ну, мы придумаем, да, вариант бадминтон. Значит, там,
я живу, мое планирование такое. Я живу планированием шашлыков на майские. Я реально планирую шашлыки на майские. 6 штук подряд.
Да.
Вот. Потом, значит, я планирую отъезд на Средиземное море где-нибудь в конце июля. Это тоже я планирую. А дальше мой план уже не простирается дальше, нет. Дальше я будущего не вижу. Я думаю, потом...
Нет, дальше все то же самое. Потом
пойдет снег. Мне кажется, пойдет снег.
Повторить, реплей, там переждать да. зиму, и потом да. опять да. через да.
Нет, я не знаю,
например,
куда, я поеду на Новый год. Не знаю пока. Просто говорю тебе, не знаю.
А вы говорите, честно. 50 лет.
А я 50 лет планирую. Слава говорит, надо планировать на 50 лет. Куда нафиг 50 лет, когда я планирую до августа, и все, больше никуда. А вы как планируете? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Буду подавать в суд на художника.
Нет, не надо так, не надо. Не надо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Капитан, очевидно.
Капитан.
Мы говорим про Дальний Восток.
Мы говорим также, вторая тема наша, которую задал нам Бронислав Виноградский, это горизонты планирования. Он говорит, можно сотрудничать с Китаем, если наши горизонты планирования будут лет 50. То есть мы будем точно понимать, чего мы хотим, где флажок на холме. Если мы будем точно понимать, то не опасно работать с Китаем. Если мы не будем понимать, то да, это опасно.
Совершенно согласен с Брониславом. Действительно, у нас с этим большие проблемы, с горизонтами планирования. Обычно планируют до следующих выборов. Вот к следующим выборам там припасают гречку,
да.
тушенку, конфеты, какие-то пряники, вот, раздают их на выборах, а потом начинают запасать то же самое к следующим выборам, и так бесконечно.
Да.
Вот, но, конечно, надо планировать как минимум на 50 лет, и говорят, что как раз Китайская Народная Республика вот этим как раз и славится, то есть тем, что у них все надолго спланировано, и они точно знают, когда они, например, там, возьмут тот же самый Дальний Восток
ну, да.
себе. Совсем.
Вот они, спокойно, поэтому... они спокойно планируют на 50 лет, спокойно, с легкостью.
Да, да. И это как минимум. Кстати, я даже читал об одном китайском предпринимателе, который свой бизнес распланировал лет на 200. То есть он расписал уже, что будут делать потомки, как они будут захватывать мир и так далее.
Да.
Вот. Ну, не весь мир, но какую-то его часть они захватят и будут, вот так сказать, то есть его клан будет править.
Слушайте, какой-то тогда часть из этого выходит, прямо вытекает. Что мы сдаем, знаете, я напоминаю уже много раз и напоминал в эфире строки из договора об уступке Аляски. Вот вы помните, да, наверное, я уже цитировал.
По-моему, ее просто сдали в аренду как-то, а потом американцы забрали совсем.
Ни в коем случае.
Наши давали... в смысле, не имея возможности защищать, да, и осваивать.
Вот эта формула, да. Не имея возможности защищать и осваиваемость, значит, царь, его великая, белая, червоная, Финляндия,
княжество и прочее,
cedes, уступает, cedes the territory called Alaska. Он уступает территорию, названную Аляска, значит, Соединенным Штатам Америки. Понимаете? Значит, вот можно сказать, что мы уступаем территорию called Дальний Восток, Far East.
Да, и вот эта вот уступка территории у нас идет года так с 17-го, то есть с момента образования там квази-государств на российских и русских территориях, из народов, у которых никогда и государственности никакой не было. И теперь представьте себе, что если сейчас сюда по-серьезному пустить, например, 10 миллионов китайцев, вот, да, на тот, да, Дальний Восток, в Приморский край, например, да, они там прекрасно осядут, потом они потребуют культурной автономии, потом национальной автономии, потом они поставят блокпосты на границе, а потом они отпразднуют воссоединение с Китаем.
Да.
Вот тоже приедут зеленые китайские человечки, вот, и так далее. И то же самое, кстати, будет, еще ведь надо помнить о Японии, то же самое будет с Сахалином и с Курилами. Они же, это же тоже Дальневосточный федеральный округ.
Что
они тоже скажут,
сделать?
Вот закон, вот Путин подписал, дайте нам землю. Мы готовы принять гражданство, мы даже готовы выучить «Калинку-малинку» и гимн Российской Федерации готовы спеть. Но да, вы нам дайте землю.
А можно вопрос, поселимся. Что там будет на этой земле? Вот они ее получили, например, и что они будут там делать?
Ну,
даже не пригодно для проживания.
Вот. Дорогая, они там будут делать все. Вот я могу сказать, что они будут делать. Там будут делать все.
Они там будут делать все, в том числе выселение русского населения, вытеснение русского населения.
Вы знаете, оно не
понадобится.
Они приедут жить не вместе с нами, а вместо нас.
Я хочу вам сообщить, что там некого выселять особо. То есть там, когда вы едете, серьезно, мы предприняли уже некоторое время назад, конечно, путешествие однажды на машине из Переяславки, это 60 километров от Хабаровска, за Большим Хинганом, поехали во Владивосток. И я вам хочу сказать, что там вот вдоль дороги есть какие-то деревушки, такие, ну, разные. Некоторые из них называются городами. Но, скажем, 15 километров в сторону, уже все, уже там базы лесодобытчиков, там вообще нет никого, ничего, ноль, понимаете, там не надо никого выселять, вообще не надо
тогда
никого выселять.
Тогда задача даже и упрощается, они всегда будут совершенно спокойно говорить, что мы пришли на пустующие земли.
Так то и есть будет, пришли, на самом деле.
Так и есть.
Знаете, вот мы открыли континент называется Сибирь, и там не было никакого населения, и мы его заселили.
Да, они могут, да, на самом деле, так же, как русские заселяли Сибирь, сталкиваясь с очень ограниченным, ничтожным по количеству населением, с небольшим населением.
Местным.
Да, то есть местных почти не было. Их почти не было. Понимаешь? Почему русские пришли...
спокойно колонизировали, да?
Так спокойно колонизировали. Сначала, я еще раз прослежу путь славянских племен, через Белоруссию, сюда вот в эти земли, в районы Истры, и далее постоянно и везде. Потому что населения тут не было. Но его не было. Мы помним эту сказку, описывающую встречу русского поселенца, славянского поселенца, пришедшего с юга. Вот в эти северные земли мы помним по сказке «Избушка на курьих ножках». «Встань передо мной, как лист перед травой», помнишь? «Повернись, избушка, к лесу задом, ко мне передом». Требует славянин, не понимая, что избушка к лесу передом, потому что там подъем, а к лесу задом — это там болото. То есть на болотах стояла избушка на сваях. И первый славянин, который пришел, в изумлении, что избушка стоит на сваях, кричал, что она на курьих ножках, и пусть она повернется. То есть уровень интеллекта примерно понятен, да? Значит, но сопротивление могла оказать только бабка-ёжка, единственный человек, оставшийся на этой земле. Эта земля вымерла почти, но она не была населена. Точно так же китайцы войдут, они будут считать, что у них тоже возникнут какие-то сказания, сказки, как стояли избушки на курьих ножках, в которых был Элуси, они нас называют, Элуси. Понимаешь? Ну, значит, это что, это падение?
Там сложный климат и так далее, все равно, но они
освоят. Что значит сложный?
Потом появятся мегаполисы, столицы с небоскребами.
Для тебя сложное, а для них не сложный.
Плато Путорана будет туристическим местом.
Тебе не нравится ветер, а им нравится ветер. Хороший ветер, нормально. Комаров сдувает, там ветру люди рады. Комаров сдувает. Вы вот не понимаете ничего здесь? Да, здрасте.
Доброе утро, Сергей Игнатьевич, доброе утро.
Они не жили на Дальнем Востоке, в отличие от меня, понимаете? Никто не понимает.
Климат. У меня на самом деле вопрос.
Давайте.
Вот эта невозможность осваивать и, так сказать, приращивать эти территории, которые, так сказать, которые высылал русский в самодержец, это да. консолидированная позиция власти и народа, или все-таки мы еще можем побарахтаться? Нам бы, собственно, в чем контекст? Нам бы смириться, или все-таки мы можем побороться?
А как побарахтаться?
А как бороться?
Давайте, как побарахтаться?
Я не знаю, на самом деле, ведь какие-то ментальные...
Ну что, я
звукаю,
ментальные негодяцы, это у Паши Пиперштейна, ментальные, Иван Царевича послать. Не получится, понимаете, в чем дело? Нам надо тогда баб заставить по 10 человек рожать. Но не будет этого, не будет.
В таком случае, нам бы, понимаете, надо шизофрению это убирать, нам в таком случае надо просто принять, что эти территории уйдут, и как бы и хорошо, и пусть.
Нет, надо... В Хабаровске летом адская жара... В Хабаровске летом адская жара, 35-38, зимой адский холод, говорит Степан из Вайтрана. Степан, что вы открыть? Это муссонный климат. Муссонный климат, значит, полгода лупит, ровно, ну не полгода, 5 месяцев лупит. Я же делал карту, нас заставляли в 6 классе, когда я учился в Комсомольске-на-Амуре, нас заставляли делать карту, ветер, температуру записывать, вот это все. Специальная была тетрадка в клеточку, знаешь? Да. На географии заставляли. Мы каждый день вели учет наблюдений.
Я тоже вела.
Учет наблюдений.
Вы долго вели? Я дня 4.
Я месяца 4.
Направление
я
месяца ветра, 4.
Ты знаешь, какой я нудный,
осадки.
Ты знаешь, какой я нудный чувак? Я все веду и веду. Значит, да. Я вел. Значит, я тебе объясняю. 5 месяцев ветер стоит северо-восточный с Охотского моря. Отвратительный.
Холодный.
А очень плохой. Очень да. ужасный. Очень да. ужасный. 5 месяцев. А затем там месяца 4 лупит этот самый южный муссон. Наверное, с конца мая до начала сентября. Южный, до середины, нет, до начала сентября. А потом восстанавливается индейское лето, так называемое, вот, которое описано в американской литературе. Когда самые красивые 2 месяца на Дальнем Востоке, это сентябрь-октябрь. Самые красивые 2 месяца. Там все...
А лето?
Там, нет, ну а летом дождь. Летом дождь. Лао Цзы говорит, дождь, начавшийся с утра, не продлится целый день. И Лао Цзы ошибается. Значит, дождь, начавшийся с утра, может продлиться 4 дня. Совершенно спокойно. На Дальнем
Сейчас
Востоке.
Мы их отговорим, эти земли, завоевывать, Сергей.
Да
мы
это нормально, остались... хороший климат. Хороший климат.
Для чего он хороший?
Хороший ветер, мощный ветер. Для
небоскребов.
Для того, чтобы комаров сдувать,
для
дорогая.
Для скоростных железных дорог.
Когда у тебя на шее помещается 200 комаров, ты понимаешь, что ветер как раз нужен, чтобы
сдуть. Скоростных автотрасс.
Да, скоростных автотрасс.
Да, да, да.
Да прекрасно, это же Манчжурия. Давайте скажем, это русская Манчжурия. Ее надо, ею надо дорожить. Лучше климат. Я прямо засобирался перебраться туда. Но там ужасные люди. Как посмотришь, и там ужасные люди. Такие какие-то, а? 7373. Они какие-то немножко, как бы тебе сказать, угрюмоватые. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, знаете, ну, что я там как-то служил, там, лет назад... между Комсомольском и Хабаровой.
Да.
Да, уже, да, вывоз там мало. Ну, климат, это можно. Но людей тоже вывоз мало, да.
Людей мало, людей мало. Простите, у вас залипает звук все время. Людей мало. А вы где? В районе Нанайских поселков, вот севернее северо-восточнее Хабаровска?
Вы знаете, всю трассу в Комсомольском и под Хабарой, и большее время провел там, где трасса,
да.
бетонка, где такая запасная посадочная полоса.
Понятно. Остался. То есть ближе к Комсомольску, в сущности.
Ну, ближе, да.
Ближе к Комсомольску. Я знаю, о чем вы говорите. Я знаю это место. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну так что, получается,
а
что мы...
На газ подаешь?
Надо на тормоз жать. Нет, иногда и на газ тоже.
Алло.
А? Алло, здравствуйте, алло. Да, слушаю вас.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Алло, Сергей, добрый день.
Слушаю вас, да. Я слушаю вас.
Это у вас земляк в Комсомольске беспокоит.
Слушайте,
вас.
А кто у вас за рулем сидит, что давит
да,
не на ту педаль?
Я хочу вам сказать, да. Я сам с Комсомольска, уже давно здесь живу.
Да.
Автошкола ДОСАВ, приезжайте на Кутузовский, побеседуем. Что
это
я
вы сейчас с девчонкой говорите или парню, кто там у вас не на ту педаль давит?
Да, девушка.
Девушка, тогда, девушка, тогда нет, привет ей, привет. А если парень,
да,
то
да,
подзатыльник
да,
ему,
да,
подзатыльник
я
ему,
вам
дурак.
Я подарок с Комсомольска привез, приезжайте.
Не-не-не, а что там, Комсомольск, там икра да балыки, а что там еще?
Да, все есть, все,
да,
я вам
все. Привез. Нет, спасибо большое. Значит, слушайте, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Он обучает девушку возить, и видишь, как он говорит ей по-комсомольски. Что ты на газ-то давишь, на тормоз давить? Угу. Понимаешь?
Да.
А мне кажется, на тормоз надо изначально давить все время. И так и доедешь, будешь в безопасности. Ну, все время давить.
Можно
на
ручник
на
еще поднять и ехать на ручнике.
Нет, давить на тормоз, поднять ручник и под колеса положить кирпич. Вот так самое будешь сохранное. Это лучше уже не придумаешь, правильно? Слушай, внизу на юге с 5 до 6 по циферблату на МКАДе, значит, 10 километров в час, простите. Сейчас я смотрю, что здесь. Влюбление. 15 километров в час в одну сторону, 10 в другую, тоже стоит весь город. Значит, это самое шоссе энтузиастов, дом КАДа, въезд в город, это Балашиха, там очень плохо все. И 10 км в час, и большущая пробка, и много-много ремонтных работ показано. Большая серьезная пробка с двумя авариями перед Волоколамкой на внешнем КАДе. Причем, если так по-честному сказать, от Левобережных Химок плохо. Плохо-плохо-плохо, а потом совсем плохо. Сначала просто плохо, потом совсем плохо. Наконец-то Волоколамка встала около Свободы. И 5 км в час там ковыряется. Ну, вот так, ребят. Я сейчас один звонок, наверное, успею принять. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, где едете?
От Сходни встала, так вот, до Войковской.
Там авария. Там авария. Не доезжая в Войковской, есть авария. Значит...
Да, да, тут стоят в левом ряду. Машина 4. Нет, я имею в виду поодиночке. Да. Аварии
спасибо.
Нету.
Хорошего дня вам. Хорошего дня. Хорошей езды, хорошего дня. Счастливо, счастливо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем. Сережа, все деньги награжем.
Десять часов шесть минут, четверг, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Ножка.
И Сергей Даренко. А у меня родилась шутка.
Давай шутку.
По поводу Мельдония.
Да что ты говоришь?
Потому что так, опять вот в кроме игроков юниорской сборной теперь по хоккею обнаружили Мельдовий.
Всех.
И мне надо сказать,
всех,
что
у них общая кровь.
У нас солидарная Мельдоний общая кровь. В крови.
Мельдоний у нас в крови, но вот не только у нас. Знаешь, сейчас шутка есть еще, неплохая шутка есть про голландцев, которые проголосовали против Украины, да. Что у них мельдоний в крови обнаружил.
У кого? Значит,
нет, более 60% голландцев, пришедших на референдум по подписанию ассоциации Украины с Евросоюзом, высказались против ассоциации Украины с Евросоюзом. Значит, и шутка заключается в том, что у всех у них в крови обнаружен мельдоний. Ну вот. Понимаешь,
моя шутка лучше, по-моему.
Надо сказать, что Мельдоний придумал латыш, поэтому здесь, да, не поэтому твоя шутка такая же плохая, как все остальные. Так что там юниорскую? Ну, открой мне эту юниорскую. Ты же знаешь, что у меня не работает мышь. Кстати, когда не работает мышь, уже неделю, всем пофиг, правда же? Ну, отлично. В крови игроков юниорской сборной РФ по хоккею обнаружен мельдоний. Допинг-проба оказалась положительной у 15 хоккеистов. А, значит, накануне стало известно, что состав сборной изменен за день до вылета на чемпионат мира. Более того, команду будет готовить новый тренерский штаб.
Ну, так классно. Что там, революция?
Кто разбирается в хоккее, ребят? Что это такое? Ребят, кто разбирается? 7373948. Вы разбираетесь в хоккее. Что это значит? За сутки... Оставь мне эту новость. Что вот ты творишь? Да, что ж за человек? Да, значит, за сутки до вылета, с 14 по 24 апреля, в американском Гранд Форксе будет проходить чемпионат мира по хоккею. Насколько я понимаю, среди юниоров, да?
Да.
Че?
Да.
Среди юниоров или нет?
Юниоров, да, юниоров.
Смотри, как прекрасно. Юниоров, но из статьи это непонятно. Будущее. Кто написал эту статью? Я знаю, кто.
Говорит Москва.
Говорит Москва. Вот на драте. А юниорская сборная? В юниорской сборной. Но не сказано, какой чемпионат мира. То есть и никто не может теперь понять, какой чертов чемпионат мира.
Среди юниоров.
Ну, тут не написано. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, как хорошо, что вы позвонили. Сергей, вы
разбираетесь... Ну, вся моя жизнь прошла в спорте, в хоккее, в футболе.
Да.
Знаете, что удивительно? Ладно, это юниорский чемпионат. Нет,
скажите мне, это ваш телефон теперь будет постоянно? Это новый телефон, который будет постоянно у вас?
Что?
Этот новый телефон будет у вас постоянно?
Ну, он давно у меня их много.
Ну, хорошо, но я помечу. Да, знаете, пожалуйста. Что я пишу? Михаил, я всегда пишу на вас. Михаил, экономист, либерал. Экономист-либерал.
Да, либерал и спортсмен.
Спортсмен. Да, да, да.
Играл вместе и с мастерами много, и да. ветеранов и так далее. В хоккей я играл всю жизнь. Значит, да. Удивительная вещь. Мутко стал самым, кстати, большим либералом теперь. Все, что он говорит сейчас, не смешно. Ну, он по-русски говорит, не по-английски.
Да, да, да.
Поэтому
да.
он говорит правильные вещи. Ну, потому что очень большая опасность сейчас перед чемпионатом мира основным, на который возлагаются большие надежды в мае. Основной чемпионат среди...
взрослых каналов. Дядечек. Среди дядечек.
Вот. Что будет там, неизвестно. Оказалось, что этот латыш заложил такую бомбу. Он не выходит, это очень долго из крови, хотя по нормативам да. Срок в 4 раза меньше да. его полного ухода из организма.
Ну, подождите. Но ведь есть же медицинские, сказано, что он там выходит за сколько он должен выходить.
Вот видите, он не выходит.
Нет, ну должен же.
Ну должен, но не выходит. Что вы знаете, значит? Что методы исследования тонкие. Вот, например, американцы установили, что если вы вошли в абсолютно стерильную комнату и выкурили одну сигарету,
да.
ну, там ковры, мебель, то окончательно да. невозможно будет определить, что здесь был никотин только через 800 лет.
800 лет. Вот да. это я говорю курильщикам, которые курят здесь на крыльце. Понимаете, они...
Да, одна сигарета, 800 лет.
800 лет. Я утверждаю. Нормально. Мы выгнали няньку, знаете, за это? Она ночью стала курить у себя в комнате. Ну ладно, неважно. Хорошо.
Страшная вещь. Да. А вот почему тренерский состав поменяли, да еще знарок едет, знарок.
Да.
Вот это загадка.
А кто дает, рекомендует, как не тренер, вместе с врачами? Они что, вы думаете, не ВКонтакте состоят?
Ну, знарок к этой сборной имел мало отношения. А, в смысле, да, поэтому Стар Прохорова убрали там и так далее. Но, да, наверное, это воспитательное, чтобы тренеры наконец поняли. Вполне возможно, что они в январе, в феврале и в марте кормили, не убирали рекомендации по... применению мельдонии.
А вот человек пишет, а я наоборот начал принимать мельдонии, пишет Олег. Очень хорошо от сердца и от варикоза. От сердца. То есть сердце как не бывало.
А юниором-то? А? Это против...
Да нет, мать, подожди. Он не выходит, вот в чем главная проблема. Не выходят каменные
свитки. Юниоры в клубах. Да. Они находятся да. в клубах. Так?
Понятно.
И на сборах бывают под контролем медицины уже сборной. Так?
Да.
И... Здесь, видите, врачи-то виноваты, но они у нас никогда ни за что не отвечают. У нас отвечают за все тренеры и Мутко.
Да.
Но Мутко, он непотопляемый.
Абсолютно. Спасибо большое. Ну, потому что он чистосердечный. Вот он без двойного
дна. Он просто сам по себе подводная лодка,
Мутко,
Сергей.
Мутко без двойного дна человек. Понимаете, он чистый человек, потому что он весь как на ладошке.
Мы же верим, что он не жухает.
Он как на ладошке. Правильно? Он как на ладошке. Нет, и когда не жухает, может, и жухает. Но ясно, что он жухает как-то прозрачно, как-то очень чистосердечно, понимаешь? И это хорошо. Ну, хорошо, он человек. Значит, послушай меня. Мельдоний должен выходить за сколько? Дайте хоть одного специалиста по мельдонию. Я думаю, Юрий Николаевич не я специалист по мельдонию, но он что-то хочет сказать. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, если хотите, короткий стих про спортсменов.
Давайте, конечно.
Мутко болеют вечно. Кто астматик, кто сердечник. Бог болит, башка трещит. Зад наркотиком забит.
Спасибо большое. Это было неожиданно интересно и свежо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Можно про хоккейный? Про хоккейный?
Да, вы знаете что-то, какие-то...
болельщик ЦСКА хоккейного. Да. Вот, я про знарка хотел сказать и про смену тренерского состава и команды.
Да, вдруг целая команда меняется, и тренерский состав. Все вместе меняется.
Дело в том, что у знарка есть опыт этого дела. Когда объединили ХК, МВД и Динамо,
да.
ему приходилось вот в очень экстремальных условиях за да. очень короткий срок ставить команду. Ну и потом он неоднократно выигрывал.
Почему нельзя было его сразу? Слушайте, если он такое сокровище, почему его сразу нельзя было поставить? Сразу. да.
Потому что у нас отношения, в принципе, с тренерами очень сложные. Можно вспомнить историю Быкова, как он тренировал сборную России нормальную, взрослую. Вот. Скажем так, там большие конфликты между тренерами и функционерами.
Ага.
Им не дают нужного, как бы...
Но это же похоже на серьезные... Серьезные люди так себя не ведут. То есть мы себя ведем, как люди несерьезные.
Но при этом поставили очень хорошего тренера, который может... ну да, понятное дело, что на этом чемпионате уже ловить вряд ли есть что.
Да.
Но вот, например, учитывая то, что юниорка вся состоит из старых команд.
Да.
Ну, то
да,
есть при каждом большом клубе есть и младшая команда, то есть молодежка, вот, которые играют. И Знарук их прекрасно всех знает, в принципе. Потому что он там к своим основным составам подводил, как бы, из молодежек. Смотрел матчи всякие.
Я понимаю.
Вот. Но проблема в том, что за день, конечно, и даже за неделю ничего этого не решается. Но, как бы, хоть свежая кровь будет.
Спасибо, спасибо. Я удивлен, что целая сборная, юниорская сборная, целиком меняется вместе со всеми тренерами. Просто в канун практически 14 числа стартует чемпионат этот юниорский. Я удивлен, ребят. Я вам хочу сказать, даже если гениально избран теперь тренер и гениально выбраны игроки, это характеризует нас как людей ветреных, случайных, несерьезных. Мы выглядим странными. Понимаете, вы хотите выглядеть странными? Вы хотите выглядеть причелемкнутыми какими-то додиками? Но вот мы выглядим додиками. Курс валют, секундочку, быстро посмотрю. 67,90. Хороший рубль, хороший.
Ничего не меняется, да? То есть он чуть-чуть даже снижается. Кстати, на РБК, на сайте, что? Они опросили сразу там человек 10 или...
Дай скажу про евро. 77,54. Да?
Экспертов.
Давай.
Стоит ли сейчас доллар покупать? Да. И там все стоит. Сходятся во мнении...
Стоит.
Что нет.
А стоит всегда.
На ближайшие 3 месяца.
А да, нет. А на ближайшие 30 лет стоит покупать евро.
Сергей,
доллары.
А мы не верим случайно в доллар, так как моя бабушка верила в рубль. Моя бабушка...
Карго-культ.
Она верила в
рубль.
Ты знаешь,
да, карго-культ?
Да, знаю, конечно. Да. Да. И она все свои сбережения там в 90-е годы держала в банке там в рубле.
Да.
Ну вот когда банк рухнул, рубль рухнул, все, как бы все сбережения рухнули. Мы, она верила, и сейчас это кажется смешной, ее вера, да, а мы не выглядим относительно себя через 10 лет такими же смешными бабушками, которые держат деньги в долларе.
Давай, давай так. Десятый раз повторяю. Доллар есть ствол, а все остальные валюты есть ветки. Поэтому держать, условно говоря, опираться на ствол, а не на ветки, это правильно, это умно. Теперь вот твой вопрос. А может ствол упасть? Ну, конечно, может.
Может.
Ну, конечно,
и
может.
Что тогда?
Но если ствол упадет, он... Нет, посмотрите, дальше. Если ствол упадет, он похоронит вообще все ветки. Вообще все ветки. Понятно?
А золото и серебро? Это тоже ветки? Или это какие-то независимые
золото и серебро,
штуки, кустики?
Золото и серебро сегодня, цена его колеблется в зависимости от возможности, как ты уже обратила внимание, если ты следишь, в зависимости от экономического роста. Это означает одну неприятную для тебя вещь. Золото и серебро превратились в промышленные товары, а не в единицу обмена. Понимаешь, в чем дело? Это промышленные товары. Когда золото падает и серебро, потому что производство в Китае падает, а следовательно, золото и серебра понадобится меньше в промышленных изделиях, мы понимаем, что это уже скорее промышленный товар, понимаешь? Чем единица обмена или там единица, я не знаю, ювелирной промышленности. Понимаешь? Ювелирки. Золото и серебро, короче, больше зависит сейчас от промышленности, чем от ювелирки. Больше зависит от промышленности, чем от центробанков. Центробанки. Вот русские покупают золото, как сумасшедшие. Знаешь, почему? Знаешь, почему русские покупают золото, как сумасшедшие?
Почему? Потому, что
это...
А? Да, почему?
Ровно потому, что надо наши месторождения спасать. Они производят, как идиоты, а это девать некуда. Девать некуда! И Россия покупает это Г на палочке. Золото, я имею в виду. Да, прошу.
В Москве загорелось здание Госзнак. Вчера монетный двор.
Ну, мы же знали с тобой.
А сегодня Госзнак.
Подожди. А тебе, можно я скажу?
Да.
Мне кажется, что ты не слушаешь нашу программу.
Как
это? Вот так это. Я начал программу в 8.39, я сказал... Или в 8.45, я сейчас не помню. Я сказал, что 10 пожарных машин Ну, что такое знак? Я прочитал это с телеграмма наших слушателей. Сейчас... Смотри, ну, Настя, ну давай.
Госзнак, да-да-да.
Настя,
да.
Это упрек. Настя, это упрек. Сейчас 10...
Я просто забыла, что госзнак, извините.
Настя, полтора часа назад твой соведущий Сергей Доренко объявил это в эфире. Полтора часа...
Я помню, про 10 машин.
Послушай меня. Полтора часа назад твой соведущий объявил это в эфире. Прошло всего полтора часа, и ты, ввиду того, что твое сознание принимает за авторитет только дальних, а не близких, то есть близкие для тебя не авторитет, ты читаешь РБК, она читает не РБК, а загорелся госзнак. Значит, говорит Москва, и я, находящийся в полутора метрах от тебя, может, даже в одном метре иногда, я это объявил полтора часа назад. Сейчас, через полтора часа назад, ты цитируешь РБК. Знаешь, это свойство всех русских либералов. Я тебе сейчас серьезно говорю, Настя, ну серьезно. Все русские либералы кощунственно не хотят видеть правды у себя под ногами. Они слышат дальних, но не слышат близких. Они обращаются к авторитетам. Они считают, что вдали от дома трава зеленее. Но это неправда. Понятно?
Да, она давно выгорела там.
Мы лучше РБК. Мы лучше РБК. Мы быстрее РБК в разы. В данном конкретном случае мы быстрее РБК на полтора часа, Настя. Вот так и либералы, они слушают какого-нибудь говнюшонка в хорошем смысле этого слова, с берегов Потомака, не побоюсь этого слова, или даже Гудзона, или даже Темзы, не побоюсь.
То, что было сказано в Кремле еще полтора часа назад.
А в Кремле это сказали полтора часа назад. Все уже услышали, хорошие люди услышали. Но либералы ждут, когда какой-нибудь дальний скажет. Понятно? Плохо, Настя. Ну, плохо, честно.
Исправься.
Исправься, пожалуйста. Хорошо. 67,85, молодцом, рубль к доллару. 39,88, молодец, брентица, кормилица и заступница. 39,88. И главная пара 1,14,22, а вчера какая была? 1,13,66, если ты помнишь. А позавчера какая была главная пара? 1,13,65, если ты помнишь. Значит, сейчас Долларевич маленько подсдал на 1,14,22. Понимаешь? Ну, кстати, я сейчас рискую получить помидор гнилой в себе в лицо. Значит, я думаю, что вот так он был и в понедельник. Что-то мне мнится, помнится, что в понедельник где-то здесь мы и были. А во вторник и в среду мы были на 1,13,65, 1,13,66. Понятно?
Да.
Ну все, давай, поехали. Слушай, Порошенко сказал, что референдум в Нидерландах — это атака на европейские ценности. То есть голландцы атакуют европейские ценности.
Ну...
Нет, мне нравится.
Он так думает.
Новая Европа... Пожалуйста. Значит, новая Европа... Новая Европа становится хранителем европейских ценностей. Понимаешь? А Голландия становится разрушителем европейских ценностей. Слушать вообще всех дальних — это свойство женщин, говорит Максим. Для женщин ближний к ней мужчина не может быть...
А Максим-то слушает ближних, конечно же.
Нет. Сергей, не третируйте Аношко, мужчин... говорит Лобай. Да я не третирую Аношко, я обращаю внимание на свойства русских либералов. Абсолютно ничтожная фигура, абсолютно ничтожная фигура. Если она говорит на иностранном языке, обязательно услышана. Абсолютно значимая фигура, которая находится в метре от Аношки, в одном метре от Аношки, никогда не будет услышана. Вот же в чем специфика. Дайте про мальчика расскажу.
Давайте.
Мальчик бедный. Вот я сегодня думаю, куда его верстать. И никуда мальчик не верстывается. А ведь его жалко. Он не распятый был, нет. Он не умел читать Коран. Нет, он умел, наоборот. Слушайте, в Ираке бойцы ополчения, какого ополчения? Наверное, курдского, спасли из плена Исламского государства мальчика. Я напомню, что Исламское государство — это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. И мальчик рассказал, что он там пережил. У них там, значит, было 100 мальчиков.
Сколько ему лет-то?
100 мальчиков. Я не вижу, сколько ему лет. Ну, мальчик, совсем мальчик. Все дети, он сказал, дети. Ну вот, два мальчика бежали из лагеря, за ними тут же погнались. Они, да, раздобыли мобильный телефон, пытались позвонить родным. Они дозвонились, но боевики сразу же схватили их. Потом их поставили на колени перед туалетом, сказали положить руки за голову. Так они простояли с 8 до 11 утра. После этого пришел глава Рига и скрепил им руки за спиной. Их били палками. Потом объявили, что любого будут так же бить. В лагере было 100 человек, все дети. Охранники мочились им в воду на глазах у мальчиков. Ну, приносили питьевую воду, писали туда и заставляли их пить после этого. Одним словом, вернее, это было единственное.
Что за мальчики-то? Откуда они взялись-то там? Что за
Я думаю, что это курды наверняка. Если их освободили сейчас курдские ополченцы. Это курды были, мальчики-курды.
А что из них хотели сделать? Их там заключили?
Из них хотели сделать верных ленинцев. Не знаю, исламистов. Слушай, боевики мочились на глазах у детей, да. Мочились в питьевую воду. Да. После этого давали ее нам. А он говорит, что, значит, проблема была в том, что никакой другой воды вообще не давали. Только эту с мочой. Значит, еще они клали туда, в эту воду, таблетки с анестезией. Прямо перед тем, как дать ее нам, кидали таблетки с анестезией. Вот, значит, еще что делали?
Разбаливающие, зачем, чтобы они...
Не знаю, может, чтобы не болели. Они говорят, зачем вам болеть, давайте мы таблетки вам дадим. Вот, в полдень приносили Коран. Коран, это книга священная.
Да.
Тех, кто не умел его читать, получал 6 ударов палкой. Вот, значит, мальчик встал и заплакал. Одного мальчика вызвали. Он встал и заплакал. Тогда его ударили палкой 6 раз. Я посмотрел на его руку, а она вся тряслась. Его ударили, потому что он не умел читать Коран. Нас было 100 детей. Когда приходил какой-нибудь командир, нам приказывали кричать ему вслед «Такбир!» Это возвеличивание Аллаха. А мы все кричали «Такбир!» А они кричали «Аллах Акбар». А если наоборот, они кричали «Аллах Акбар», «Аллах Акбар», то мы кричали «Такбир». Угу. Кто так не делал, того избивали. А еще они кричали «Исламское государство». А мы все 100 должны были кричать «Да прибудет», «Да прибудет». Ну, «Да вас, да прибудет».
Да-да.
Вот такая
вас
фигня.
Вас трогает этот рассказ.
Меня трогает этот рассказ. Да? Мне жалко пацанов этих. Мне жалко вообще весь этот регион, запутавшийся в ужасной ситуации какой-то, не имеющий позитивного выхода. Меня пугает этот регион, понимаешь?
Да, меня тоже пугает.
Меня пугает их реформа, которая обращена зрительно вспять. То есть, понимаешь, реформа бывает обращена вперед. Ну, люди проходят времена реформы, какого-то возрождения, назовем возрождение, условно. Когда цивилизация направлена вперед, вверх, в какое-то новое развитие. И я здесь словом «вперед и вверх» называю больше освобождение человека. Освобождение человека, понимаешь? Человек не свободен. Был не свободен. Не свободен от голодной смерти. Не свободен от гибели вне города. Когда древние греки выгоняли человека из города, они имели в виду, что он умрет. И когда во времена Гильгамеша выгоняли людей из города, была абсолютная убежденность, что он умрет.
Да. Ну,
человек, покинувший город, умирает. Просто умирает. Вот. Значит, вот как был несвободен человек. Человек был несвободен, жил 30 лет. Умирал от болезней. Значит, послушай меня. Человек потом пережил расцвет, возрождение. Человекоцентризм, который назвал ошибочным патриарх Кирилл. Да? Желание быть свободным. Желание принимать решения. Желание определять собственную судьбу, желание определять судьбу своей страны. Человек, все это в Европе. Все это в Европе, больше нигде. Больше нигде. В Европе произошло возрождение, которое Европа дала эти чуждые всему миру ценности, но люди во всем мире эти европейские ценности воспринимают многие как свои, дорожат ими. Право
гуманизм.
Гуманизм, да. право быть ценностью, право иметь достоинство. Понятно? Это осуждается некоторыми людьми. Значит, но, тем не менее, многие считают, что это правильная фигня. Понимаешь, гуманизм? И вот, а сейчас происходит в исламском мире некая большая тектоническая подвижка, движение тектоническое, которое отправляет их не к осознанию человеческого достоинства, а к унижению человеческого достоинства. И это на самом деле, с моей точки зрения, с точки зрения европейца, если позволишь, я здесь предстану европейцем. С моей точки зрения, это трагическая история, трагическая, ведущая в тупик. Понимаешь? Да. Я здесь как европеец выступаю, понимаешь? Потому что я считаю, что человек прежде всего. Я человек эцентричен. Понимаешь?
А как же общество?
Общество есть компромисс между сознательными людьми. Я же говорил, что я анархист.
Да, вы говорите.
Анархист-бакунинец.
Да.
Анархист-бакунинец. Вот. Я считаю, что человек выше всего. И компромисс между людьми сознательными и строит общество. То есть анархию. Анархию, когда государства вообще нет. Когда люди все сознательные. Понимаешь? Но это утопия, в которую я верю. Понимаешь? Я верю в анархизм. Представь себе. Хорошо. А там происходит кошмар, Настя. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Государство с лета начнет сертифицировать такую профессию, как сомелье. Вот, ввели в список. И так далее, это сегодняшние ведомости. Покупатели устали ходить, это тоже ведомости. Стали меньше наши люди ходить в магазине, так же, как и в 2014 году. Покупательское поведение нормализовалось, объясняют эксперты. И оказывается, 3 раза в неделю в январе-марте 2015 года ходили, и сейчас чуть реже. Офис на рельсах, жилье на шпалах, это тоже ведомости. Офисы, магазины, отели и жилье будут лишь в четверти транспортно-пересадочных узлов ТПУ Московской кольцевой железной дороги, которую собирались запустить с 1 сентября, насколько мы помним. В России появится новое молодежно-военно-патриотическое движение, оно называется «Юн-Армия». Ашан будет поставлять кондитерские изделия из России в Италию. Стало это дешево, и поэтому вот они будут есть наши конфеты. Чубайс рассказывает про работу Роснана сегодня в РБК. Ну и Почта-банк открыт теперь в ближайшее время в 250 точках, еще появится в 122 городах такие отделения. Сейчас в 32 городах всего открыты. К 2023 году клиентская база банка составит порядка 15 миллионов человек. Из них до 30% придется на долю пенсионеров. Ну и про пенсионеров. УРА.РУ вычитали в стратегии действий в интересах граждан старшего поколения РФ до 2025 года норму, по которой граждане старше 70 лет не смогут обращаться к врачу сами напрямую, а сначала должны будут обратиться к фельдшеру или медсестре, а они уже будут принимать решение, стоит человеку дальше идти к специалисту или нет. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Не знаю, я много народу, кстати говоря, откликнулось на твои слова о золоте. Много народу откликнулось.
И золото, что
пишут? Золото надежнее любой валюты, а ножка права и так далее, и так далее. Ребят, значит, слушайте, я видел, как золото прогулялось с 370 за унцию на 2000. Ну, я видел, ребят, ну что это?
А сейчас сколько там?
А это 1300. Не дерьмо в проруби, нет? А?
1300.
Не знаю, 1250-1300 где-нибудь там.
Я, значит, еще я раз признал, за 2000 можно.
Я каждый день сейчас золото не смотрю, мне неинтересно. Я объясню, потому что я видел золото, которое в обозримый, понятный период, небольшой.
Было дешевле в 4 раза,
слетало с 370, на 2000. И обратно на 1200, на 1100. Там. Ребят, ну что это за товар? Значит, я понимаю, есть товары, которые искусственно стоят. Ну давайте поспорим. Хотите? Поспорьте. Позвоните 7373-948. Способов сохранения универсальных единицах обмена, способов сохранения богатства в универсальных единицах обмена не существует в современной цивилизации. Просто не существует. Ответ – нет. Нет. Все, больше ничего нет. Понятно? Значит, я его видел на 370. Если помню, в конце 90-х у меня знакомый был ювелир, он говорит, по 370, говорит, бери. Я такой говорю, да. Я потом взял по 500, ну, я попозже взял. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва. Ну, по золоту, там ситуация по определению цены очень интересная. Собираются, да, там в Лондоне несколько глав банков и определяют цены. То есть это даже не рыночная цена, а просто определенная вот так, таким образом.
Ну, скажите, пожалуйста, а как бы вы определили, что значит не рыночная? А если, например, Канада начинает сбрасывать золотой запас, а Россия пополнять, разве это не влияет на рынок? Влияет.
Ну, это влияет не в такой незначительной части. То есть основная цена определяется вот...
Вот последовательно, более 100 лет цену правильную держат на алмазы, там De Beers. Значит, алмазы последовательно всегда и только дорожают, либо немножко стоят, стагнируют, потом снова дорожают, правильно?
Ну, значит, алмаз более ценный, как бы, минерал, чем золото. Он используется,
ну, как более
там,
ценный?
Ну, сейчас уже, и так далее.
Сейчас уже штампуют, сейчас уже штампуют алмазы искусственные для электроники. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил, вот скажите мне, пожалуйста, подключитесь к разговору весьма важному. Мы хотим найти с Настей универсальные, все-таки, тем не менее, так, повысив уровень абстракции чуть-чуть, то есть не куски там земли или квартиры, а некие единицы измерения, единицы обмена, которые послужили бы надежным способом сохранения. Настя говорит, что доллар ерунда. Я ей отвечаю, это ствол. Я говорю, хорошо, ну а золото еще лучше. Вот,
я вот объясню вам. Такой род экономической алхимии,
да,
который Плебсу подбрасывается постоянно. Так, да. Что существует некий предмет, который содержит в себя всю эволюционную мощь капитала. Это глупость. Вы сказали сейчас простую фразу 5 минут назад. То есть такого продукта не существует. Значит, почему доллар был, есть и пока останется,
да,
системообразующим, я не сказал бы валютой, а формой мышления экономического. Просто лишь по одной такой причине. Например, хороший аналог. Момент своего высшего состояния спортивного был такой боксер Тайсон, который был сильнее всех.
Да.
Возможно, он не самый сильный в мироздании. Возможно, где-то родился человек, который его когда-нибудь побьет.
Нет, да, или о нем никогда не узнают. Он, может быть, родился где-то в джунглях Африки.
Совершенно верно. Он сильнее всех.
Да.
Доллар, вот когда говорят эту фразу дилетантскую, доллар ничем не обеспечен. Я поспорю. Доллар обеспечен тем, что обеспеченность всего другого гораздо меньше. Он обеспечен потенциалом американской экономики. И прежде всего хай-теком. Например, фирма Boeing, корпорация Boeing, загружена заказами на 35 лет вперед.
Да,
понимаете?
Говори.
На 35 лет вперед загружено заказами. Сегодня они могут принять у вас заказ, может, они завтра вам сделают. То есть объем капитала, который туда стекается, в эту корпорацию, только одну, настолько высок, что под это дело можно печатать денег сколько угодно. И поэтому здесь есть самообман. Значит, золото, еще что я о золоте скажу. Золото всегда кажется таким призраком, решающим все проблемы. Обычно для стран, которые находятся немножко в таком феодальном контексте экономики, понимаете? Вот сидит раджа, который весь в золоте, вокруг беднота, которая мечтает о том, что если они начнут блестеть так, как вот хозяин этого золота, все вопросы будут решены. Это очень такая минималистская точка зрения, минималистский контекст всего этого. Нет, золото сегодня не может, тем более вы сказали, что его волатильность, вы правильно сказали, настолько велика и настолько непонятна.
Да.
Человека в мире могут сегодня с этим золотом...
Ну, скажите, даже в алмазах как-то поумнее дело устроилось. Даже, ну,
потому что там был De Beers, вернее, он и есть, потому что они монополизировали все. Вот и еще один момент. Надо понимать, что качественно такой товар, как нефть, он постоянно утилизируется. Вы его постоянно используете, вам нужен новый бензин, допустим. Да?
Да.
Золото никогда не утилизируется. Оно всегда существует. Весь объем добытого золота существует, ну,
кроме,
как данность.
Кроме этого напыления удивительного и так далее. Спасибо, спасибо. Слушайте, на Варшавке сбили мотоциклиста. Только что пишет Леонид. Леонид, спасибо.
Я пишу
Леониду. Живой? Вот пока ответа нет. Он говорит, в районе Варшавка Скай сбили мотоциклиста. Вы можете писать нам в Телеграме. Плюс 7. Вы видите, в Телеграме милая история в том, что мы можем отвечать вам. Потому что у нас Телеграм без десктоп, и телефон для Телеграма плюс 7-925-8888-948. Значит, тот же самый, что для СМС. Плюс 7-925-8888-948. Я вас читаю в Телеграме постоянно. И, честно говоря, Леонид живой, отвечает, да, живой, пишет мне Леонид. И там очень большая пробка. Сбит мотоциклист в районе Варшавка-Скай. Хорошо. Что за олух звонит? Золото в электронике утилизируется много вы из выкинутого телефона достаете золото. Да, Руслан, это не Олух звонил. Я сказал ему о золотом напылении в контактах. Это действительно так, но драматического какого-то расхода большого золота не происходит. Не знаю, хорошо, я не хочу тоже вязнуть в этой дискуссии. Ведь это будет противоречить тому, что я сказал несколько минут назад. Я сказал, что золото стало промышленным товаром. Настя,
да.
Значит, держать деньги в сущности сейчас уже нельзя.
Вообще.
Вообще нельзя. Значит, их надо инвертировать. Либо доллары, либо доллары.
Да. Либо недвижимость.
Это последнее, что существует. Либо нет ни недвижимости.
А что?
Нет, не недвижимость. Почему недвижимость?
А я не знаю, я
недвижимость, знаете, недвижимость. Она ложится.
Так и сейчас надо брать, раз она ложится, чего? Разве нет?
Недвижимость. Сейчас где-то у меня была статья.
Недвижимость
здесь
в любом случае растет. Даже недвижимость в идет долларовом
еще
выражении.
Сложится. Еще сложится. Лет? Превышает нависание. Уже сейчас в элитке. Там на 30% предложение больше, чем спрос.
Да.
Понятно?
Да, мы знаем.
Все,
но
идет все к черту. Слушай, просто
так же не продлится вечно?
Так продлится вечно в размерах твоей головы, твоей жизни. И продлится вечно, Настя. Когда в Японии упала недвижимость в 91-м году, все говорили ровно как ты. Так же,
она же там продолжает оставаться очень дорогой. Мы не Настенька, можем утверждать, Настенька, что в Японии сейчас Настенька, дешевое жилье. Разве нет?
Настенька, да. Значит, недвижимость в Японии сложилась пополам в 91-м году.
В долларовом выражении.
Да, в любом, в иеновом, в долларовом, неважно. Слушай, сложилось пополам. Значит, люди сказали, ну так же не может продолжаться вечно. Значит, сейчас через 25 лет после этого она все еще там. В Берлине недвижимость была дешевой, остается дешевой. В два раза дешевле, чем в Мюнхене. И все говорят, ну так же не может продолжаться вечно.
Да.
Значит, ну так продолжается вечно. Потому что твоя жизнь не продолжается вечно.
А в Лондоне? Нет.
А в Лондоне она стоила дешево, а в Лондоне в конце 80-х Тэтчер, значит, во второй половине 80-х Тэтчер ввела новые правила по кредитованию покупки жилья, сказав, что англичане должны владеть собственным жильем, иметь собственности, собственное жилье. С тех пор, как Тэтчер это сделала, одна умная баба нашлась, которой не было ни в Токио, ни в Москве определенно не было, и так далее. И до сих пор нет. Значит,
сегодня Матвиенко, кстати.
Ну хорошо, да. Молодец. Значит, Тэтчер создала условия, она закрыла нафиг все эти шахты, всю эту унылую бедноту,
да.
Она их переучила в компьютерных сборщиков,
да.
А кого нет, выгнала в шею просто.
Да.
Значит, создала условия для покупки недвижимости англичанами. С тех пор, со второй половины 80-х, пулей вверх в небо, как ракета, летит лондонская недвижимость.
Не за счет англичан же.
Нет? За счет всех, весь мир хочет быть в Лондоне.
Да.
Потому что Лондон — это правильная столица восточного полушария. У западного полушария столица Нью-Йорк и Калифорния, ну там в Калифорнии.
Ну, да, да, да.
Значит, у западного полушария есть там две столицы, да? Одна от Бостона до Нью-Йорка, а другая от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Вторая столица западного полушария. Понятно? А у восточного полушария есть столица в Лондоне, одна, а вторая вот там между Гонконг и Шанхай.
Хорошо, во что конвертировать тогда? Что? Деньги во что конвертировать?
В лондонскую квартиру?
Не получится уже.
Не получится.
Уже все.
Не получится. Почему не получится?
Ну, а сколько, а по какому порядку цен в Лондоне сейчас для простой квартиры?
Ну, не знаю, там где ты купишь. Купи где-нибудь.
Ну, в Бирмингеме, например.
Купи, как покупают.
Какую?
Там
обычную.
Район, где селятся бедные студенты.
Да.
Бедные студенты.
И сдавать через Airbnb.
Гомосексуалисты, студенты, да. И художники.
Ну, сколько там?
Вот такой район. Сейчас? Нет, найди такой район бедный, где гомосексуалисты, студенты и художники,
да,
сидят.
Да,
значит,
да.
И он будет богатым через 20 лет. Твоим детям. Тебе пофиг, твоим детям. Понятно, да? То есть это будет как Сохо. Понимаешь, чего я говорю?
Может быть.
Ну, не может быть, а будет. Это будет богатым, район будет богатым, как Сохо, понимаешь? 7373948.
А не сдуется это все однажды, как нет. Париж когда-то был притягательным и перестал?
Париж не перестал. Все центральные районы по-прежнему очень пользуются.
Восточного полушария это все-таки Лондон.
Огромным спросом пользуются. Слушай, ну давай про стариков, ты же
давайте,
не хочешь...
Конечно. Очень мы... хочу. Второй все мы станем подряд. Стариками.
Второй день подряд Аношка не дает мне говорить про стариков. Сама...
Уже старуха практически.
какой-то большой ученый, мне очень понравился, какой-то большой ученый, заметный персонаж в медиапространстве в Америке, заявил, что он перестанет принимать обычные медикаменты, которые он принимает на постоянной основе, и вообще лечиться перестанет в 75. Вот тебе, это он сказал, это ответственность. Это антропологическая, в общем, это ответственность.
Значит, не заставлять всех себя терпеть.
Он сказал, ровно когда по достижении 75 лет,
да,
я выкину из дому и обязуюсь больше никогда не покупать никакие лекарства. То есть полное прекращение.
Все аппараты для измерения давления, все градусники, все.
Он сказал, если у меня будет к тому времени блестящее здоровье, 75
да.
лет, ну, блестящее по возрасту, значит, я довольно скоро, он говорит, ну, может быть, в течение полугода, умру от воспаления легких. Потому что пожилой человек, у которого все хорошо, зубы хорошие, там, волосы,
слышишь,
зубы, волосы, давление, все у него хорошо, Альцгеймера нет, ничего нет, вообще все у него хорошо. Он умрет от воспаления легких в ближайшее время. Почему? Потому что это, ну, как бы так, законная смерть пожилого человека, у которого все хорошо со здоровьем.
Он чего говорит, же он должен умереть? А если это будет рак? Будешь мучиться, там, корчиться и это самое, ждать смерть своей длительной, потому что процесс
России,
очень долгий.
В России пожилым людям запретят самим обращаться к врачам. Значит, смысл. Говорят так, что после 70, внимание, не 75, после 70 они не должны ходить прямо к врачу, потому что они ходят и ноют, там жалобы стариков всем надоели. Значит, они должны сначала беседовать с парамедико, ну, каким-то фельдшером.
Ну, да.
Каким-то
малоквалифицированным, в общем, персонажем.
Денис хирург, я хочу послушать Дениса. Денис, что вы думаете
об этом? Еще раз здравствуйте.
Об этой инициативе?
На самом деле, я как врач говорю, я нигде это, конечно, не советую, но на самом деле я не сдаю кровь, не сдаю мочу. Мне 45, но я ничего не проверяюсь и не хочу.
Нет, слушайте, ну вот старики смогут сначала, прежде чем допускать их к терапевту, будут допускать их сначала до фельдшера какого-то или медсестры, которые будут проводить с ними беседу, и, скорее всего...
Ну, это правильно, на самом деле, я вам скажу, это грубо, это, конечно, грубо, они очень надоедают.
Старики, но... Надо сказать,
у меня бабки 92 года, вот она
но они
там
перед этим,
стала уже.
Они перед этим пахались 50 лет, никому не надоедали. Поймите.
Ну,
подождите. Значит, давайте так, в 20 лет они не надоедали. Нет. В 30 лет они не надоедали.
Кому?
В 30 лет.
Ну, кому они не надоедали?
Никому, врачам не надоедали в 30 лет.
Угу. Ну, в этом смысле?
Когда мне было 30 лет, я был все время в командировке, из командировки в командировку. 30 лет.
К врачу только за справки
да
бассейна.
Да какие, я умоляю, какие бассейны? 40 лет. К врачу я ходил на ВЛЭК. Ну, ВЛЭК, это врачам... Летная комиссия медицинская. Я сходил к врачу для ВЛЭК, мне нужна была справка из поликлиники. Значит, 40. В 50 лет я врачей все еще не видел ни разу. Теперь я думаю, хорошо, в 70 я наконец к ним приду и скажу. А теперь я накопил. Я к ним приду в 70 и скажу. А теперь я накопил. Вот теперь меня лечите. Я теперь буду капризничать. Они мне говорят, что? Ты пердун старый. Пшел к медсестре. Я скажу, подожди. Я всю жизнь платил за это чертово, ну, в смысле, налоги. Значит,
да.
А я никогда не лечился в жизни своей. Да. Вот сейчас я хочу по полной кровушке попить. По полной. Они мне говорят, до свидания.
Давайте разграничим две вещи, Сергей. Очень важно. Очень важно, Сергей. Лечение, то есть когда ты заболел и излечиваешься полностью, и улучшение качества жизни, когда у тебя есть там хронические, допустим, или какие-то неизлечимые заболевания.
Да.
Ты же, и это как раз к старым людям больше всего относится, когда уже сделать ничего нельзя, ну, понятно, суставы теряют жидкость, там они все разрушены, допустим, их нельзя не переделаешь уже, кожа сморщилась. Вот. Но если у тебя очень сильно болит, почему тебя лишают возможности...
Над МКАДом только что пролетели парами 4 военных Ми-8 от Киевки в сторону Можайки, рассказывает Александр. Спасибо, Александр. Спасибо. Да. Че? Нет.
Да.
Мне 30. Регулярно сдают кровь как донор. Здоров, рад. Пишет Артемис. Слушайте, я хочу вернуться к этой теме.
Хоть человек.
Я не болею 50 лет. Не болею. Может, 70 не болею. Я вкалываю, как папа Карло. Значит, в 70 я говорю, а теперь вы у меня попляшете, гады. Я говорю, а теперь вы у меня попляшете. Я прихожу в больницу и сижу, качая ногу на ноге, и говорю, а теперь я вам дам прикурить. Вы у меня будете каждый прыщик лечить, потому что вы меня 50 лет ни разу не лечили. Они такие говорят, а, нет, ты к медсестре. Все, ну это неправильно. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Но вы поймите, что только у нас в России существуют врачи, да, везде там доктора, и они действительно нам лечат, везде клиники, а у нас больницы там, где болит, и врачи, где врут, понимаете, если врачебная ошибка, они уже взорвались там до смерти. Старики почему ходят в больницу? У них главная проблема, они ищут врача ухо-глаз. Понимаете, и вы тоже наверняка будете, потому что слышите одно по телеку, по радио, а видите это другое, в бизарном сексе везде.
Спасибо. Смешно, ну правда смешно. Так, Алексей Борисович, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Алексей Борисович, вы физик.
Вы на самом деле ключевое слово сказали в один момент.
Да.
Когда вы накопите деньги, вас будут принимать во всех клиниках, это правда.
Сергей не про деньги говорил, а про болезни.
Да.
И 80. А вот если вы закончите работать на госслужбе и захотите после окончания госслужбы пойти к врачу, вот это и начнется как раз от футболивания. Вот я могу сказать, что у нас сейчас в МИФИ у нас поликлиника собственная есть.
Да.
Вы знаете, она превратилась на самом деле в потоковую медосмотр.
Ага.
Там практически вот попасть туда с проблемами невозможно. Идет непрерывно поток студентов, которых вот волевым усилием направляют туда на медосмотр, нужно ему, не нужно ему. Вот ты пройди. Они там бедные мечутся, их шпыняют вот из кабинета в кабинет. Ага. Я как-то пришел однажды к лору, а там 30 человек передо мной.
Обалдеть. Ну хорошо. А справедливо ли переставать лечить с какого-то возраста? Просто переставать и все?
Ну, конечно, несправедливо, но это правда жизнь. Я вот, например, смотрю на своего брата.
На саночке. Помните, была такая про саночки? Вы помните эту историю про саночки? На саночке. Не знаете эту тему про саночки?
Про саночки?
Да.
Я не знаю.
Ну, это исследователи русского фольклора, славянского фольклора, нашли в деревнях вот эту фразу: «Ты уже старик, пора на саночки». А что это, оказывается, было? Оказывается, наши предки лицемерили. Убивать стариков было стыдновато. Но в голодные годы прежде всего убивали стариков. Ну, когда есть нечего. Значит, их сажали на саночки, и они вроде бы скатывались во враг, а потом весной их там находили. Ну, типа, ну вот, видишь, пора на саночки, это значит пора... А вторыми кого убивали, кстати, вы знаете?
Нет.
Детей.
Вторыми... Ну, это, конечно, смешно, Сергей.
Нет, это не смешно, это не смешно. Почитайте сказку «Морозко», где ее убивают. Где убивают девочку. В древности, в тяжелые годы, где, я так думаю, судя по источникам. В древности, в тяжелые годы. Сначала убивали стариков на саночке. Пора на саночке. Зимой, всегда это было зимой. Вторыми убивали детей. Об этом рассказывает сказка «Морозко» и «Гензель и Гретель», как ты помнишь. Гензель и Гретель тоже отправлены в лес. Там всегда сказано конкретно. Кормить нечего. Нет, потому что кормить нет. Там сказано, почему в лес. Почему в лес детей?
Нечего есть.
Кормить нечем. Значит, дети идут в лес по одной причине. Кормить нечем. Все. Взрослые должны выжить. Почему? Потому что они родят новых детей. Потом, когда будет урожай, они родят новых детей. Все, понимаешь, да? Значит, ну вот все. Значит, с 70 лет вероятно, терапевты не будут принимать, а будут принимать сначала медсестры. Значит, что? На саночки.
Подъем. В движении.
Ну, может, мы драматизируем, но прессе свойственно драматизировать, как вы знаете. Пресса ведь всегда работает на каком-то преувеличении, может быть, наоборот. Все мы неправду. Зря мы беспокоимся. У нас гуманное общество и любит стариков. Старость у нас не унизительна, а наоборот очень...
Она в почете.
В почете, старость в почете, правда же?
Конечно.
Хорошо, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Очень хорошо. 5 километров в час на шоссе энтузиастов. 7 километров в час на Нижегородке. 5 километров в час. Вертолеты над Волоколамкой все время, братцы. Все время вертолеты над Волоколамкой. Говорят, сели вертолеты сели это самое, на базе ОМОНа. Страдино, база ОМОНа. Знаете, где там? Вот так. Еще там полно гайцев. В районе базы ОМОНа, Строгинской, полно гайцев поближе к метромагазину. Ловят, что-то ловят, ловят.
Золотов
ловят.
Едет проверять.
Не знаю, Золотов, наверное, едет, конечно, проверять Национальную гвардию. Знаешь, смирно! Смирно! Надо. Знаешь, ай, ты умеешь так?
Нет, мирно! Вот. Нет. Получается. Есть,
над МКАДом еще два военных вертолета. Над МКАДом еще два военных вертолета. Военные вертолеты над Алтушкой. Вот еще тоже нам пишут. Военные вертолеты всюду. Товарищ, ну что ж такое? Может быть, что-то такое правильное. Может,
но с севера, с Волоколамска город, на нас враг не может идти. Город, только разве что петербуржцы.
Город подумал, учения идут. Что-то такое, да?
С Волоколамского шоссе точно ничего не может быть.
Не кругом турков. Посты ГИБДД. На Садовом, на Арбате, на Киевке. Всюду стоят гайцы, говорит Ильшат. Пожалуйста, товарищи, будьте внимательны. Значит, выше вас все время летят вертолеты какие-то, снуют.
Вы в безопасности.
Часть из которых садится на Строгинской базе ОМОНа. Значит, а на земле всюду снуют гайцы.
Вы
понимаете?
В безопасности.
Вы в безопасности, товарищи. И мы в безопасности. С вами все будет хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 7 апреля.
Подъем!